Добрый вечер, дорогие друзья. Радость вас приветствовать сегодня в нашем аудитории интеллектуальной среды. Я сразу делаю анонсы, чтобы после лекции этого не делать, какие у нас мероприятия проходят сейчас. В четверг приглашаю вас на свою лекцию по фильму «Ученик» Кирилла Серебренникова. Она состоится в Планетарии, городе Волгоград. Приезжайте. По-моему, в 5 часов. Ну, на тарифе написано время, я, к сожалению, забыл. В следующую субботу у нас здесь, в нашем лектории, состоится лекция Анастасии Ильяненко, художника-графика, которая будет посвящена письменности. Она называется «Что ждет письменность в 21 веке?». Тоже приглашаю вас сюда. Ну и все объявления и обновления в интернете, в группе «Интеллектуальный свет». Ну а сегодня у нас крайне актуальная тема. Мы сегодня говорим с вами о культовом сериале «Игра престолов». Я представляю лектора. Это кандидат философских наук, лектор московского лектория «Синхронизация» Никита Скворцов.
Спасибо. Здесь сегодня присутствует. Скажите, пожалуйста, кто не смотрел «Игру престолов»? Довольно много народу. Это удивительно. А кого, скажите, тогда очень насущный вопрос, актуальный. Кого испугают сегодня спойлеры из тех, кто не смотрел? То есть спойлер — это когда я расскажу, о чем там будет идти речь сегодня. Смотришь, ждешь какое-то событие. Ждешь с нетерпением, что же будет в следующей серии. Погибнет герой, не погибнет. Тут я беру и рассказываю, да он не погибнет. Нам показали, что он погиб, а он на самом деле не погиб. Если никто не разочарует, то давайте тогда будем говорить без стеснения. Я буду предполагать тогда, что весь материал, который нам дан, 7 сезонов, он открыт, он известен. Вот. Тем, кто не смотрел, я думаю, будет интересно разобраться, даже интереснее, я думаю, будет разобраться в структуре этого сериала. Я постарался какие-то базовые вещи наметить. Сразу оговорюсь, что я не буду сегодня говорить много о сюжете, я не буду говорить сегодня много о содержании этого великолепного сериала. Я буду скорее говорить о каких-то философских аспектах, о том, что все это означает, почему он настолько популярен, и что это говорит, что вот этот суперпопулярный сериал говорит нам о нашем мире, что он о нас говорит. Потому что если такое количество народу любит этот сериал, очевидно же, что он находит какое-то отражение в душе. Давайте начнем вот с чего. Я выбрал несколько видео фрагментов. Обычно на лекциях о кино стараешься найти какой-то кусок фильма репрезентативный, который будет подчеркивать какую-то идею. Когда говоришь о сериале, то я думаю, вполне валидно поступить иначе. Я сегодня представлю вам несколько трейлеров, мы, наверное, их все смотрели, и в трейлерах содержится очень любопытная информация. Мы сегодня посмотрим 3 этих трейлера. И, как мне кажется, они будут хорошо иллюстрировать развитие идей и вообще основную проблематику этого сериала. Начнем с первого. Это трейлер к 5 сезону. И все, что в нем будет содержаться, даст нам пищу для размышлений. Я прошу вас сейчас включить такой исследовательский взгляд и внимательно отнестись к тем фразам, которые сейчас там будут звучать, и к тому изображению, которое вам будет предоставлено. И потом мы разберем, что же, собственно, все это значит. Начнем с этого трейлера. Ну вот, давайте послушаем.
Нет ничего омерзительнее неспособности защитить своих любимых.
Новый сезон начинается.
Это в этом мире нет справедливости. Лишь так, что создаем мы сами. Отомсти за них. Талантливые люди сыграют свою роль в грядущей войне.
Мне не сидится на железном троне.
Вы можете помочь другим забраться на него.
Я не остановлю колесо. А я его разрушу.
12 апреля.
Маленький монстр по-прежнему еще жив.
У справедливости.
Я не готов получить по заслугам.
Есть цена.
За мной!
Твои останки даже не найдут.
Сорвите золото. Скиньте статуи. И вот что останется.
Игра престолов.
Семи королевствам нужен правитель, любимый народом, сильной армией и подходящий родословный. Удачи в его поисках. Кто сказал, что это мужчина?
Что заставляет зрителей смотреть серию за серией вот уже 7 или 8 лет. Миллионы просмотров. Самый скачиваемый, такой позорный факт, самый скачиваемый сериал. Хотя что позорный, да, все смотрят пиратское видео. Чем говорят? То есть самый популярный, да, сериал, поп-феномен настоящий наших дней. Последний серии. О чем?
Похоже на борьбу за власть. Я не смотрел сериал, но он похож.
А каковы стороны этой борьбы?
Ну, там есть девушка, которая говорит, что я разрушу. Это колесо.
Угу.
Потом забыл, что там еще.
А как ты думаешь, о каком колесе идет речь?
Ну, колесо какой-то заведенный порядок, очевидно. Угу. Какой-нибудь, не знаю, какая-нибудь там преемственность, там какого-нибудь властной позиции.
Хорошо, ну вот, собственно, за эту мысль достаточно понятная, очевидная мысль, за него не зацепиться, дальше в разговоре она вам поможет. Разрушить колесо. Колесо, очевидно, заведенный порядок. И дальше в дальнейшем разговоре нам станет более понятно, о каком именно порядке идет речь. Там все очень четко, очень прозрачно и совершенно понятно, о каком порядке говорится. Здесь вот в этом видео было несколько еще таких традиционных фраз, которые так подбивают проинтерпретировать фрейдиски. Вот там есть персонаж, помните, один из самых популярных, Тирион Ланнистер, Карлик. И он является таким персонажем, который как бы предает собственную семью. И его семейство в лице его злобной сестры, той самой, которая там говорит среди прочих она фигурирует в этом трейлере, один из главных таких борцов за власть, отвлеченная власть, собственно, она говорит, что этот человек должен быть наказан. Вот всячески нужно его уничтожать. Я думаю, что вот можно дать такую фрейдистскую интерпретацию, что такое карлик, да, во фрейдистском смысле, в самом таком вот откровенном фрейдистском смысле. Это уже первая подсказка, которая может дать нам один из ключей для интерпретации этого фильма. Фильм, среди прочего, о борьбе мужского и женского начала. Но это очевидно в этом сюжете. Это, собственно, нужно даже как-то особенно аргументировать. И Карлик здесь может выступать именно функцией такого фаллического начала, которое, в общем-то, теряет собственную власть. Среди прочего, фильм об этом. Но постепенно будем к этому подбираться. Я начну немножко издалека, для того, чтобы... слишком уж резко не пускаться в разбор содержания этого сериала, скажу вначале о феномене сериала, популярности сериала как такового. Последние лет 10, наверное, правда, мы наблюдаем всплеск сериального производства, сериалы становятся очень дорогими, очень качественными, с яркой картинкой. Если говорить об «Игре престолов», то каждая серия, собственно, по бюджету может сравняться с некоторыми очень неплохими фильмами. «Игру престолов» хорошо досмотреть вообще на большом экране, серия за серией в кинотеатрах. Последний сезон, он так и показывает, последняя серия, по крайней мере, крайнего сезона, где он оперировал в кинотеатр. Картинка позволяет. Ну, правда, визуально он совершенно роскошен. И можно назвать еще довольно много сериалов, которые тоже визуально достойны больших экранов. Но я сегодня упомяну еще два, по крайней мере. Сериал это... Вот почему сериалы так популярны? Они настолько же популярны, насколько лет 100 назад были популярны литературные романы. Пока мы не разучились читать. Скажите... Читал ли кто-нибудь в последние лет 5 книжицу страниц на 800? Был такой опыт? Ну вот, отлично. Вот уже какие-то, примерно такое же количество рук, какое я не смотрел «Игру престолов». Мне кажется, те же самые люди, которые не смотрели «Игру престолов». Собственно, популярность сериала возникла, как мне кажется, примерно во времена Диккенса. Знаете, он свои самые популярные вещи. Диккенс был журналистом. И он получил известность как романист после того, как начал, у него был такой очень цепкий, хороший герой, он начал издавать, собственно, романы партии, ну, собственно, в журналах. Да? Он пишет какую-то главку, она публикуется, люди ее читают и ждут следующего номера журнала, чтобы узнать, что там было дальше. Достоевский также писал, например, своего «Игрока», если не ошибаюсь. Тоже вот так же порциями. Ну, то есть он продает, написал часть романа, продал его, деньги прокутил по зиму, и нужно писать срочно следующую часть. и так далее, и так далее. Чем не сериал? То есть ты смотришь, как правило, эта главка должна заканчиваться на каком-то моменте, который тебя зацепит, и чтобы ты точно знал, что через месяц ты купишь этот номер, несмотря ни на что, потому что надо точно узнать, чем все закончилось. Вот так же примерно строятся и современные коммерческие сериалы. Концовка каждой серии должна заставлять нас желать, жаждать на следующей неделе получить следующую порцию, следующую. «Игра престолов» работает безупречно на этом поле, просто безупречно. Сколько она существует? Ну, лет 8 точно абсолютно, да? Это сага. И серия за серией супер популярна. В конце каждой серии мы получаем очередную такую зацепку. Смотрим. Современная форма литературного романа. Когда говорят о современных сериалах, то многие специалисты, философы любят говорить, что ну вот сериалы так сегодня популярны, потому что они отвечают как-то современному типу сознания человека. Знаете, есть такая популярная идея уже лет 10, что современный человек – это человек клипового сознания, клипового мышления. Ну, это такая громкая, конечно, фразочка, что у нас у всех разорванное сознание, мы можем информацию получать только маленькими порциями, нам больше у нас не хватает уже мозгов. Мне не очень нравится такая метафора. Мне кажется, что все это очень локально. Люди с клиповым сознанием были всегда. Я думаю, что какие-нибудь древние греки тоже могли бы сказать такое, что у него там ничего не держится в голове. Примерно одно и то же. Поэтому мне кажется, что сериалы так популярны не потому, что они делятся на небольшие такие фрагменты, мы только такие фрагменты им можем поглощать. На более сложной форме у нас как бы не хватает мозгов. Мне кажется, нет. Это не так. Другое дело, что современная культура – это феномен уникальный в том смысле, что никогда еще люди не жили в такой визуально насыщенной среде. То есть такого количества картинок, такого количества медиа не было никогда. Именно визуального, не текстуального. Мы, как жители западной культуры, привыкли к тому, что у нас культура достаточно текстовая. Ну, то есть все построено на текст. Скажем, Советский Союз был абсолютно текстовый. Абсолютно. Вот просто пронизан властью текста. Тексты газеты, даже там, критика Советского Союза, когда он там разрушался в конце 80-х интеллектуалами, она, собственно, тоже сводилась к критике текстов. Критики там, ленинских текстов и так далее, и так далее. Короче говоря, это абсолютно текстуальная культура. Сейчас она не такая. Власть текста сейчас, если не заменена, но достаточно так потеснена властью визуального изображения, чисто визуального изображения. И на Западе довольно долго, уже лет 50 назад, наверное, начали уже фиксировать это интеллектуалы, с тех пор, как появилась возможность очень легко мультиплицировать изображение, копировать, распространять. Сейчас тут говорить нечего. Да? В интернете этих образов бесконечное количество. Вот этот факт вот такой визуальной культуры, кое-что нам уже говорит, конечно, о популярности сериалов. Иначе говоря, нам проще посмотреть сериал «Игра престолов», чем почитать эти многотомные книги Мартина, я так думаю. И я их не читал, но я предполагаю, что сериал заметнее. Читал кто-нибудь? Вы читали, да?
Я все читала.
Что вам нравится больше, сериал или книжка?
Они разные.
Это разные вещи, да?
Вообще, там после какого-то сезона, по-моему, второго или третьего, все идет по разным линиям.
Поэтому... Я имею в виду не сюжетно, не содержательно, а по форме. Какая форма вам больше нравится? Читать или смотреть?
Да, читаешь, ты все представляешь. Когда ты смотришь, ты это видишь.
Что вам больше нравится, читать или смотреть?
И то, и то.
Вы на перепутье, да?
Да, я и книги люблю, и сериалы.
Да, хорошо. Ну вот я предполагаю, что вы на перепутье, да, все-таки, как представитель все еще книжной культуры, я так думаю, да, раньше была, может быть, книжной, вам нравится читать так же, как и смотреть. Но я полагаю, что все-таки сериал – это такая современная форма чтения книг. Примеров бесконечное количество. Вот буквально на днях я посмотрел пару серий из нового сериала о Филиппе Дике. Вот это писатель американский, крупный очень фантаст. Очень серьезно. Вот сейчас экранизирую практически все, что он написал. Год за годом. Все экранизирую. Так что, вот скорее о визуальном типе сознания можно говорить. «Игра престолов» здесь играет на этом поле совершенно виртуозно. Это абсолютно, это просто невероятное богатство визуальное. Чуть позже мы еще к этому придем, что это такой рекордсмен, чемпион в этом забеге за то, чтобы захватить зрителя именно визуально. То, что я говорю, имеет еще вот какой подтекст. Конечно, всякий раз, когда мы имеем дело с чем-то очень аддитивным, с чем-то очень захватывающим, с тем, что многие годы удерживает наше внимание, то чаще всего мы имеем дело со властью мифа. Именно так действует мифология. Она воздействует на наше бессознательное и заставляет нас смотреть, читать, слушать, говорить. миф дает нам некий порядок, дает нам смысл, причем дает это из-под воли. И вот у меня возникла такая идея, что по сути три главных сериала современности, раз уж мы говорим о сериалах, отражают три вида мифов как таковых, три вида мифологии. В двух словах, если объяснить, вся мировая мифология делится как бы на три равных части более-менее. Есть мифы о героях, которые идут, убивают дракона, захватывают себе власть. Есть мифы мистические, где герой там поглощается чудовищем, переходит на темную сторону и обнаруживает там какое-то волшебство. Спускается под землю и так далее, и так далее. Миф о том, что черное на самом деле не черное, а белое, вот такое. И есть драматические мифы, это мифы о безостановочной борьбе и игре. Такой бесконечный круговорот событий, который никогда не закончится, по сути. Драма, драматургия – это то, что может быть вечно. И вот я полагаю, что три главных сериала современности «Во все тяжкие», «Игра престолов» и «Твин Пикс» очень четко отражают вот эти три мифа. Они настолько популярны, настолько аддиктивны именно потому, что четко укладываются в эту логику действия мифа. «Во все тяжкие» – классический героический миф – это классическая античная трагедия сотворения героя с роком, собственной смертностью и попытками преодолеть всячески эту собственную смертность. Как бы выбиться из тисков своей судьбы. «Игра престолов» — драматический миф, который никогда не закончится, хотя он, конечно, движется к завершению, хочет двигаться к завершению, но никогда не закончится, именно потому, что, например, сейчас объявлено уже 5 спин-офф, то есть побочных историй. Не закончится никогда эта история. То есть в конце 8 сезона, я так полагаю, все помрут, но потом нам сделают перемотку назад и будут рассказывать историю Джона Сноу, там, Серсея и так далее, и так далее. И все это продлится еще на многие сезоны. И эта история не закончится, потому что это попадание в яблочко, в самое наше сердце, в сердце современного зрителя. Этот миф будет вечен. И «Твин Пикс», невероятный мой любимый сериал, это мистический миф о переходах, о превращениях, о поиске своей идентичности, о том, что реальность многослойна, и по этой реальности нужно вскарабкиваться и падать то вверх, то вниз. Короче говоря, это точно такой фатальный мистический миф. И получается следующая конструкция, что современные сериалы как форма искусства представляют собой, если вот на этом примере рассматривать, три таких мифа, три таких похода. Это либо классическая трагедия, которая несет в себе мощную энергию, мы смотрим так, что не нарвешься, либо это постмодернистская деконструкция, как «Игра престолов», сейчас я объясню, что означает эти два сложных слова. Либо это авторский акт. Вот такие вещи штучные, как правило, завязаны абсолютно целиком на создателя. Я думаю, что «Игру престолов», конечно, создал Мартин, и он велик, но это не настолько авторская вещь, она достаточно компетитивна, не такая авторская, как то, что сделал другие вещи. Если у кого-то идея, может ли какой-то сериал быть вот вставлен сюда, можно же что-то отсюда убрать и вставить нечто более подходящее, как вы думаете? Я думаю, что у многих людей, которые смотрят сериалы, есть какие-то любимчики. Вот среди этой троицы два моих любимых сериала. Есть ли у кого-то желание что-то отсюда взять и поставить другое, как вы думаете? Да.
Ну, например, можно поставить на место мистического мифа «Твин Пикса» сериал «Лост». Я думаю, схожая история. Когда люди попадают на остров, они думают, что, в общем, они попали в какой-то край мира, куда-то, в общем, плохое место, но оказывается, что там присадилась эта истина, там нужно ее искать и так далее. Они там...
А, ну, вот, похоже.
Тоже скажется войски эти, да, подземелья.
«Лост»-то был, насколько я помню, первым таким феноменом прорывной популярности сериала, то есть когда он вышел вот на широкое поле. Понятно, что все смотрели эти мексиканские, бразильские сериалы и так далее, и так далее. Все это, в общем-то, тоже существует там, чуть ли не с 60-х годов, когда в Америке запустили «Даллас», бесконечный сериал. Но все это было в такой нише очень-очень локально. Очень локально, и это была принципиально такая вот продукция телевизионной категории «Б», если угодно. Но «Лост», да, стал очень большим феноменом общей культуры, когда его начали смотреть все. «Лост», «Доктор Хаус» — эти вещи. Хорошо. Вот что, собственно, представляет собой, как мне кажется, контекст существования этого сериала. Дальше. Двигаемся чуть ближе к нашему сегодняшнему предмету. Прежде чем переходить о каких-то специфических вещах «Игры престолов», скажем об общих. «Игра престолов» существует по классическому канону. этот сериал не был бы настолько успешным, если бы он не использовал классические средства удержания нашего внимания. А они, в общем, литературные, они общеизвестны. Здесь часть литературных, часть кинематографических. Авторы с ними работают очень хорошо, очень точно и виртуозно. Во-первых, есть законы композиции. Главное в литературной композиции, главный элемент – это конфликт, конечно. «Игра престолов» пронизана конфликтами на всех уровнях абсолютно. Поэтому так интересно смотреть. Конфликт на конфликте. Более того, каждый новый конфликт оказывается конфликтом как бы с другим знаком. Это то, что называется перипетии. В теории друг друга перипетии. Перипетии – это когда ты на каждом шагу встречаешь все новые препятствия, ты думал, что ты уже спасен, но нет, у тебя из-под ног уходит почва. Ты проваливаешься куда-то в пропасть, потом ты оказываешься спасен, зацепился за какую-нибудь ветку, и ты думаешь, что ты сейчас уже поднимешься, но нет, по ветке ползет какая-нибудь змея, и тебе опять грозит катастрофа. Но потом оказывается, что эта змея безобидная, напротив, она тебя укусит, сил тебе прибавит, она тебе кусает, прибавляет сил, но оказывается, что прибавление сил лишает тебя мозгов и прочее, прочее. Вот такие перипетии можно наворачивать на каждом шаге сколько угодно. «Игра престолов» прекрасно строит эти перипетии. Самый фирменный знак «Игры престолов», я думаю, вы скажете, да, что это за перипетия? Самый узнаваемый, самый такой главный знак, который сделал «Игру престолов» таким ярким феноменом.
Ну, как сказала моя парикмахерша, что ее больше цепляет в этом сериале, то, что любой герой может быть умерщвлен.
Ну вот это главный прием, по сути, перипетии. Иными словами, да, любой персонаж, которого ты считал до этого момента главным, оказывается убит при абсолютно любых обстоятельствах. Казалось бы, самых мирных обстоятельствах. Да, вот это такой большой главный прием работы с перипетией. Внезапное убийство. Как пишет Булгаков, да, неожиданная, как он написал, неожиданная смертность. Да, не просто смертность, а внезапная смертность. Немецкие студенты из какого-то Берлинского университета, по-моему, высчитали перед каким-то сезоном процентную вероятность смерти главных персонажей. И там они прикидывали, что вот эта главная героиня, Дейенерис, вот, которая на главном кадре, она должна была умереть в каком-то в пятом или в шестом сезоне с вероятностью в 91%. Потому что она слишком долго была на экране, ее слишком сильно успели полюбить, на нее слишком много было завязано сюжетных линий, и ее смерть стала бы очень мощной перипетией, от которой мы бы ахнули и смотрели бы дальше. А что же теперь превратится в сериал, когда она умерла? Но она не умерла, статистика оказалась не подтверждена, но тем не менее, да, страх смерти летает на каждом. Это что называется перипетия. Со словом перипетия связано понятие уже литературное, киношное, которое популяризировал Хичкок, понятие саспенс. Саспенс – это такое напряжение, которое ты испытываешь сам не зная от чего. Во всяком случае, от неизвестности. От того, что происходит за твоей спиной. Вот, скажем, сейчас вы смотрите на меня, за моей спиной летает какой-нибудь здоровенный жук, а я его не слышу, потому что он мне вонзил в затылок жало и решил меня слышать. И я этого не вижу. Но вы испытываете саспенс, ждете, когда он меня цапнет. Вот что-то вроде этого. Вот так работает саспенс. Собственно, в фильме «Игра престолов» таким саспенсом становится, он не очень ярко выражен, таким саспенсом становится, пожалуй, один из главных мотивов «Игры престолов». Это зима близко, собственно. Идут вот эти прекрасные существа, белые ходоки, идут откуда-то с севера. И саспенс связан с тем, что вот-вот наступит зима, вот-вот рухнет наша привычная реальность, и мы будем иметь маленькие шансы справиться с ней, потому что они почти непобедимы. И это саспенс, вот это напряжение, причем такое нелокализованное, какое-то универсальное напряжение, пронизывает, по крайней мере, первые сезоны сериала до того момента, когда маховик событий не успевает еще раскрутиться достаточно, чтобы мы стали переживать уже основным персонажем, следить за политическими интригами и так далее. Вот есть такая атмосфера саспенса, общего напряжения. И, наконец, есть еще один кинематографический прием, один из самых популярных, который создает хорошее зрительское напряжение, это то, что называется МакГаффин. Это тоже из Хичкока. МакГаффин – это такая вещица в кадре, очень ценная, которая привлекает наше внимание, но в сущности не так важно, чем она является на самом деле. Это просто какой-то могущественный артефакт. Вот, например, в «Игре престолов» таким могущественным артефактом является, так сказать, драконье стекло, которое может убить вот этих монстров, вот этих белых ходоков. Их ничего не может убить, но где-то под горой лежит вот это стекло, из этого стекла можно сделать себе ножичек и убить вот этих существ. Вот это мангальное. Существенно не так важно, что это именно драконье стекло. Это могло быть, не знаю, какой-нибудь сорт рыбы, который нужно бросить в этих ходоков, и они там растворятся в туче. Это может быть какой-нибудь фонарик, который можно посвятить, что угодно. Просто некая вещица, некое оружие. Вообще говоря, макгаффины характерны для почти любого жанрового кино. Макгаффины очень характерны для фэнтези. А перед нами именно пример такого современного типа фэнтези. Ну, например, в «Властелине колец» есть такой очень яркий макгаффин. Помните, что там выступает такой макгаффин?
Кольцо
всевластия. То есть нам не так важно, как оно работает. Нам важно то, что это мощная штука, могущественная, и все ее хотят. Вот макгаффин ровно так работает. Фэнтези так привлекает, вот фэнтези так хорошо бросает фанатской базой, именно потому, что фэнтези обычно наполнены такими артефактами. Вы знаете, из фэнтези выросла целая культура, вот как она называется, косплей, да, собственно, из фэнтези, из компьютерных игр косплей, когда отдельные вещицы, которые ты насмотрелся, на которые ты насмотрелся на экране, становятся для тебя настолько значимыми, что ты их переносишь по всю сторону экрана, одеваешься как твой любимый персонаж, носишь в руке там оружие или это кольцо, как твой любимый персонаж. Ты понимаешь, что в реальности оно не действует. Но это же МакГаффин, оно действует в твоем воображении, в воображении твоих коллег, которые тоже очень любят это.
Можно вопрос?
Получается такая история, да.
По различию МакГаффина от просто привлекательные вещи. Вот, например, уже упомянутый джинкис, там люди едят что-то дорогие, пьют черный кофе. Они так раскладывают его, как будто там вот реально. Есть какие-то такие свойства, которые там агент помогает устроить расследование.
Да.
И ты является ли кофе МакГаффином?
Нет, нет, это просто декорация. МакГаффин отличается тем, что он движет сюжет. Кофе и пироги не двигают сюжет, это просто декорация.
Ну, чуть-чуть подвигает.
Куда они если бы ему нужно было выпить кофе, чтобы там, спасти Лору или еще что-нибудь, тогда бы это был МакГаффин. А так нет, просто декорация. МакГаффин то, что позволяет персонажам двигаться. Это предмет желания. Это элемент силы. Железный тронк, да, вот отличный пример. То есть сам по себе это же ведь довольно пустое место. Ты садишься на него, и ты становишься властным человеком. Он не дает тебе эту власть сквозь вот этот металл, да, сквозь эти. Это символическое место. Да, в этом отношении это абсолютно точно МакГаффин. Символически пустое место, но вокруг него организуется реальность уже иначе. Как только ты занимаешь это место, ты приобретаешь новый статус. А все эти элементы классические, здесь нет ничего сугубо современного, работают так, что сериал становится исключительно зрительским, исключительно легко воспринимаемым. Например, вот Twin Peaks не настолько зрительский сериал. Его смотреть вообще-то тяжеловато, если не разобраться в конструкции, если не вдуматься, хорошенько не обсудить, не увидеть несущие конструкции этого сериала. Этот сериал совершенно универсален, потому что работает с абсолютно классическими методами. Но я говорил вначале, что этот сериал все-таки постмодернистский. И сейчас я постараюсь объяснить, что это значит. Постмодернизм — это то, что отличается как раз от классических приемов. Но пока что мы к этому не подобрались, я пока что не обращаю ваше внимание, что методы совершенно обычные, классические. Я, вообще говоря, сторонник таких методов. Я полагаю, что в массовой продукции эти методы должны быть использованы. Они проверены тысячелетиями, они работают. Они апеллируют к чему-то постоянному, вечному в нашем сознании. Когда современные авторы начинают снимать какой-нибудь арк, не обладая для этого достаточным уровнем таланта или способности, получается просто скукотища. Это пример удачной работы с классическими формами, но при этом это еще и постмодернистская форма. Давайте двигаться дальше. Вот в начале, здесь написано спойлеры не потому, что сейчас пойдут спойлеры, а потому что я хочу поговорить о том, о феномене, который родил этот сериал «Игра престолов». Это новый феномен в нашей культуре, ну, не то, что в нашей культуре, но вот в этой зрительской культуре — страх спойлеров. Этим активно начали пользоваться в сети. Страх спойлеров. Скажите, поднимите руку, боится кто-нибудь спойлеров? Вот. Да, расскажите о вашем опыте страха спойлеров. То есть почему вы боитесь спойлеров?
Ну, к примеру...
Если вам расскажут, что там будет в следующей серии. А вы еще не смотрели?
Ну, я смотрю сериал, получается, по каким-то особенным для меня чертам. То есть, и поэтому я боюсь, что если какой-то, например, спойлер прозвучит, а это спойлер для меня такой фундаментальный, то мне станет менее интересно ожидать сериал и смотреть.
А почему он так
скажет? Ну, а как если я уже получил развитие того персонажа, то есть, скажем так, мне о нем рассказали, так, то я могу лишь получить, скажем так, просто как это произошло. То есть я знаю, к чему это привело. А мне
хорошо,
интересно, к чему это привело.
Хорошо, а есть еще, да, я понял вашу идею, некая, ну, это работа со временем. Вы хотели получить удовольствие завтра, но не сегодня. Да? Вы хотели, чтобы сюжет тек в собственном ритме, да, в собственном темпе. Да, какая еще идея?
Мне нравятся спойлеры, потому что они мешают почувствовать авторский или режиссерский замысел либо фильма, игры или или
ну так, так ты же получаешь этот замысел просто чуть раньше, чем
я сказал то, что сам фильм. Ну, у меня был такое со «Звездными войнами».
Саму механику просто объясни, что долго не останавливается здесь.
Механика в том, что есть план, по которому...
Ну, то есть та же причина, да, которая была озвучена. Ты не хочешь нарушать этот ритм, да, восприятия.
Да, и тем самым здесь портится художественное восприятие.
Хорошо, да, вот эта причина. А есть у кого-нибудь другая причина?
Можно просто добавить?
Да.
Вот вы говорили до этого по поводу основного метода удержания, сам этот саспенс мешается. Ты смотришь, и ты уже не так напряжен, ты знаешь, чем это закончится. Как ты такой смотришь, ну, окей, да, происходит событие, но ты не такого, что больше сейчас будет.
То есть нет этого психологического эффекта. Ну, хорошо. Можно еще другой пример, будем
можно
двигаться дальше.
Да. У меня есть такое ощущение, что то если я буду знать какие-то детали или что-то, это фатум уже. А я воспринимаю сюжеты, да, художественные, погружаюсь в них. Я отрешаюсь от авторства, от абсолютно всего, то есть я верю в это. Так. Это реальность. А для меня реальность, у которой известно, да, известно, чем она закончится, это неинтересная реальность.
Да,
то есть зачем жить,
решает...
если мы знаем, что мы как-то умрем,
да,
вот так-то и так.
Интересный момент. То есть это вообще имеет отношение к магии кино, да? То есть мы смотрим на плоский экран, и мы же в несколько секунд становимся как бы слепыми, да, и забываем, что это всего лишь плоский экран. Так кино работает. Ну да, собственно, это лишает нас магии кино, да, то, что мы переживаем этот альтернативный опыт. Возможно. Что касается, у меня есть такое объяснение вот этого невероятного феномена страха спойлеров, связанного с именно этим сериалом. Более-менее он существовал всегда, этот страх. Помним, например, что в старых фильмах, особенно экранизации детективов, создатели очень просили зрителей на выходе не разговаривать, да? Молчите, не проговорите, потому что вы лишаете удовольствия тех, кто только еще собрался идти. Некоторые этим пользовались зрители, на выходе могли прокричать вслух, там, те, кому там жизнь недорога, прокричать вслух имя убийцы, и скоро просмотр. Ну да, такое бывает. Но с «Игрой престолов» действительно это стало феноменом какого-то нового масштаба. Я это связываю вот с чем. «Игра престолов» отличается, например, от «Твин Пикса», мне кажется, это такое удачное поле для сравнения, как количественная вещь отличается от качественной вещи. Вот знаете, есть, скажем, произведение искусства уникальное, единичное. Какая-нибудь там известная картина, которая существует только в одном экземпляре, и ее копирование не имеет никакого смысла. Потому что, как там говорили некоторые философы в 20 веке, у настоящего произведения искусства есть то, что называется аура. Здесь нет никакой мистики, есть действительно некоторое чувство, которое ты испытываешь, находясь рядом с шедевром, с оригинальным шедевром. Чувство этого художника. Но это что-то связано с эмпатией, с какой-то, с межчеловеческой связью. Что-то такое действительно существует. Я думаю, что каждый переживал какое-то чувство уникальности происходящего, неповторимости происходящего. Это качественное произведение искусства. Мне кажется, что, например, «Твин Пикс» относится именно к такой, к такого рода продуктам, которые дают тебе качественное, уникальное переживание. Это легко проверяется. Во-первых, «Твин Пикс» невозможно заспойлерить. Это выглядит просто смешно, когда ты читаешь описание «Твин Пикса», и там, знаете, вот закрывают подкат. Внимание, сейчас будет спойлер, ты открываешь этот спойлер, и там какая-нибудь интерпретация. Но это забавно, там нечего скрывать, на самом деле. Можно дать любой элемент «Твин Пикса» рассказать из последних серий, и это ни на йоту не испортит просмотра, потому что он устроен иначе, он устроен качественно, как сложная структура. Ты показываешь один элемент эту структуру, он бессмыслен без целого. То есть сериал, например, Netflix существует исключительно как целый, его нельзя смотреть частями, можно смотреть только от начала до конца. Я столкнулся с этим феноменом целого, когда для какой-то лекции мне нужно было найти фрагменты из Дэвида Линча, вырезать, ну вот там нарезаешь обычное видео какое-нибудь для лекции. И это было сделать практически невозможно. Из всего, что снял Дэвид Линч, нельзя было вырезать кусок на несколько минут, чтобы потом показать слушателям и вместе проинтерпретировать, потому что этот кусок становится достаточно бессмысленным без контекста. Это то, как работает качественное, как работает единство, как работает единое, организованное, как совокупность частей. «Игра престолов» является феноменом совершенно другого порядка. Это сериал, который можно назвать царством количества. Он предельно количественный. Вот в нем столько всего происходит, в нем огромное количество сюжетных линий, в которых очень легко запутаться, огромное количество персонажей. Поэтому там так щедро можно убивать этих персонажей. Ну их много, их бесконечно много, можно убивать сколько хочешь. Поэтому он так долго идет. Поэтому он настолько роскошен визуально и аудиально. Там бесконечное количество содержания. И этот сериал легко делится на части. Можно смотреть его практически, ну если там узнать сюжетный контекст, его можно смотреть какими-то частями, кусками. Но исходя из того, что он настолько количественно сложен, многообразен, насколько вот этот конвейер мощно запущен, что, соответственно, появляется страх спойлера, как разрыв в этом конвейере. Я не хочу сейчас споткнуться, пусть эти образы идут ко мне один за одним, потому что они идут по горизонтальной плоскости. Если ты соскакиваешь с этой горизонтальной плоскости, у тебя происходит разрыв. И нужно будет как-то восстанавливать свое чувство доверия, вот как вы говорите. Некоторое доверие к экрану нужно будет восстановить. Спойлеры как раз травматичны в этом отношении. И это сериал практически уникальный. Он открыл своего рода революцию на телевидении. Это великий прорыв именно такого количественного кинематографа. Я сходу вряд ли приведу какой-нибудь соразмерный сериал «Игре престолов» по такому количественному многообразию, вот по такой сложности. Даже ну, близкий по стилистике, может быть, сериал ну, по величине, то, что сделал Питер Джексон с «Властелином колец», но это не то, это совершенно по-другому сконструированное целое. Оно так не работает. И сериалы пытаются двигаться в этом направлении, в направлении, которое задал «Игра престолов», количественного разнообразия. Ну, получается так себе, не знаю. Можете кто-нибудь привести пример такого сериала, который так радовал бы тебя с каждой серией какими-то новостями? Есть ли еще вот такой сериал, который задает такую повестку дня? Я много раз слушал такие обсуждения. Буквально вчера кто-то знакомый рассказывал, что мы обсуждали «Игру престолов», и этот знакомый, посмотрев последнюю серию там, какого-то сезона, начал названивать судорожно всем своим друзьям, спрашивать, ты видел? Нет, я еще не видел. Будь ты проклят, я не могу ни с кем поговорить, я буду носить в себе эту новость, пока все не посмотрят, я наконец-то смогу тогда начать общаться. Есть ли у кого-нибудь в памяти пример вот такого?
Да, Лост в свое время вызывал подобный ажиотаж, но да. Не было масштаба, но все равно подобный был.
Да, это был действительно первый какой-то шаг на пути вот такого сериала события. Но я думаю, излишне будет упоминать о том, что «Игра престолов» настолько популярна, что ее смотрит там Барак Обама раньше прочих смотрел там первые серии нового сериала. «Английская королева» ходила по местам съемок. Где-то в английском каком-то городке фирма достаточно крупная изменила расписание рабочее, чтобы служащие могли раньше прийти домой и посмотреть новые серии. Ну, то есть, действительно, универсальный какой-то феномен. Феномен, скорее, новостной. А новости – это нечто принципиально количественное, а не качественное. Своего рода новости, да, такие новости от искусства. Теперь, как эти новости работают? Эти новости работают так же, как и все прочие новости. Они используют энергию страха, жестокости, секса. Это самые действенные энергии. Самые мощные энергии, которые заставляют смотреть. То, что связано с нашей человеческой природой. То, что связано с нашими инстинктами. Такие вещи привлекают. Причем в нейтральном смысле. Никак не положительно, не отрицательно. Это просто по модулю, да, вот нейтрально. Привлекательно. То, что держит взгляд. Конечно, «Игра престолов» этим очень активно пользуется. Здесь, конечно, нужно сделать такую первую отсылку к средневековью. Об этом еще не говорил, но первую отсылку к средневековью. находится здесь. Мы знаем, что культура средневековья, ну, из истории, достаточно жестока, да, и держится, собственно, в значительной степени на насилии, на жестокости. Но я сегодня постараюсь доказать, что это все-таки, собственно, нужно ли доказывать, что это некое ложное средневековье. Ну, например, есть такой маленький-маленький факт, который можно увидеть в «Игре престолов», такой странный факт. Я когда начал смотреть, меня это несколько поразило, вот чисто на эстетическом уровне. Знаете, можно смотреть только визуально так. Это средневековье абсурдное, оно не курящее. Курящее средневековье. Во всех, в огромном количестве серий, которые мы уже посмотрели, в «Игре престолов» нет ни единого источника дыма, кроме какого-нибудь там костра. То есть они не курят. О чем это говорит? Это говорит о некотором... Ну, это вообще говоря странно, потому что пьют они-то там очень много, да, почти в каждой серии. Прилично-прилично. Это одна из главных фактур, остающихся в памяти после просмотра «Игры престолов». Они там все очень много пьют вина. Но не курит никто. О чем это говорит? Это говорит, ну, если таким самым простым образом предположить, о некотором идеологическом соответствии современности нашему дню. И это вообще говоря довольно странно, если это фэнтези, если это псевдо-средневековое фэнтези, они все практически такие, да, фэнтези это некая волшебная реконструкция средневековья, но тем не менее эта фактура должна там присутствовать. Например, можно посмотреть старые голливудские фильмы 40-х где-то и 50-х, и поразиться, как много дыма там в кадре. Невероятно много дыма. Вот сейчас мы уже привыкли, и все, кто много смотрит кино, привыкли к тому, что дым маловато в кадре. Мало курит, но вообще курение это не уходящее. Фактура. Но какой-то фильм, я уже не помню, был совершенно поразительный в том отношении, что черно-белая картинка заполнена дымом была невероятной. Люди сидят в одной комнате там, вшестером и дымят просто так, что сизый воздух. Они продолжают прикуривать эти сигареты, курят. А каким был бы образ, например, Штирлица, если бы он периодически так вкусно не курил, да, когда он вот размышляет, он закуривает, и ты ему веришь, что человек думает, да, думает правда. Ну, мы как можем увидеть еще его мысли, кроме как вот неопосредованно через эти вещицы?
Ну, постойте, средневековье же закончилось с открытием Америки, и табак появился в Европе с открытием Америки. То есть, может быть, это какая-то аутентичность? В средневековье действительно было не курящее. Люди в основном пили, ну, в Европе. А потом открытие Америки, завершение реконкисты, средневековье закончилось, началось новое время, и появился табак после средневековья.
А у вас тоже комментарии?
Нет, комментарии.
К этому факту.
Я просто окончил средневековье на исторической науке. Так, настолько же дискуссионно, как, наверное, же... Не знаю, какая-нибудь очень актуальная тема. Потому что разные историки, например, предполагают разные хронологические периоды, когда кончится средневековье.
Ну хорошо, да.
Процесс,
да, есть вот этот безусловный исторический
процесс. Если что, в Америке это один вариант. Кого там закончилось в 1453.
Есть этот исторический контекст, да, его можно следующим образом прокомментировать. Если это действительно некоторое средневековье, или там постсредневековье, как угодно, то на самом деле вместе с отсутствием табака, например, не было бы многих сугубо современных разговоров, не было бы сугубо современного отношения, например, к религии, к этому я собираюсь перейти чуть позже. Отношение к религии там сугубо современное. Почему тогда к табаку отношение не современное? Здесь есть странный момент. Мой зрительский глаз это несколько полоснуло, что вот фактура там слишком чиста. Вино само по себе достаточно красивое, красное такое, оно хорошо наполняет кадр. Дым бы разукрасил этот кадр еще лучше, но здесь есть некая идеологическая заглушка. И такого довольно много. Сейчас мы будем к этому ближе подходить, к такой заглушке. Дальше. Вот мы уже переходим, собственно, к одному моменту этого сериала, который, как мне кажется, является одним из ключевых. Ключ к идеологии, к идейной структуре этого сериала. Это монетка, которую обладает одна из героинь сериала. И на этой монетке написаны две фразы. Это фразы, которыми пользуются персонажи для коммуникации. Так, пароль, отзыв. Первая фраза «Валар Маргулис», отзыв «Валар Дехаэйс». «Валар Маргулис» переводится с этого внутрисюжетного языка искусственного. Все люди должны умереть. Это вроде бы понятно. Ну, это так, да, все люди смертные. «Валар Дехаэйс» — люди должны служить. И противопоставление этих двух фраз, как мне кажется, открывает идеологическую структуру сериала вот как. Это каркас, собственно, идеи сериала. Во-первых, все люди должны умереть. Это так. Мы это знаем сейчас. Но если представлять себе средневековье или там постсредневековые времена, во всяком случае эпоху до нового времени, то эта фраза достаточно спорна. Это тело человеческое должно умереть, безусловно, но идентичность человека не крепится к телу вообще. У человека есть еще две важные части, помимо тела. Часть поважнее. Тело это вообще только там третий этаж. Есть еще душа и дух. Вот это нормальная антропология этого традиционного мира. Но тело должно умереть. Этот пафос воспринимается, ну, по крайней мере, как сугубо современный пафос. Действительно, у современного человека, ну, западного, того, чей образ транслируется в этом сериале, существует одна смерть. Смерть тела. Все, собственно. И наоборот, другая идея, все люди должны служить. А вот это уже идея совершенно средневековая, из другой какой-то эпохи. Все люди должны служить. Но можете ли вы назвать мне персонажей, хотя бы там, не знаю, трех персонажей из «Игры престолов», которые занимаются служением, которые служат? Джонсон служит? Кому он служит?
Ну, когда он стену, по крайней мере, не период сериала, он является обязанным. Там не академия, если это герой, когда он пытается совершить, где ему лучше находиться, в этой стене или прекращаться.
Отказывается? То есть прекращается ли его служба на стене или нет?
Прекращается.
Ну да. Сюжетные перипетии толкают его к тому, что служение становится менее важным, чем другое. Статика, карая севера, да, там и так далее. Так что здесь есть некоторая проблема. Служение предполагает абсолютность, призванность. Ты не можешь перестать служить.
Черт.
Кто еще?
Черт.
Почему он служит? Он служит, потому что, я буду пытаться сразу восстановить контекст, служит, потому что запрограммирован, условно говоря, служить, по сюжету. И кроме того, у него есть некое символическое, у него есть отсутствие, да? У него нет кое-чего символически важного, а у него нет фауса. У него нет собственной воли, поэтому его служение, оно такое.
А Кригер, я считаю, служит, ну, Серсей полностью.
Кто это, напомните?
Это десница Серсей, которая же бил
Хорошо. И какова его судьба? Он жив в последней серии?
Да.
Жив, да? Существует. Да. Хорошо. Где-то сбоку есть один персонаж, третьестепенный, скажем так. О, давайте еще.
Знаете, Джон Сноу, кажется, сейчас вот он служит Дейнерис.
А, ну так он слишком пометался. Нам нужен чистый пример служения. Вот того, который никогда не запятнал честь
людей. Ваня, я не помню имя. Всю серию, весь сезон
Как вы полагаете, она отказывается когда-то в каких-то местах сюжет от верности Анны?
Да.
Так,
ну, просто она всех убила, вот эту семью, и ничего не произошло. Наверное, да, ничего не произошло.
Есть просто проблема. Есть еще пример?
Я?
Да.
Я думаю, есть два варианта. Это его воробейчество, как называем, да, это этичный элемент служителя и Якин Гарден.
Кто еще?
Якин Гарден.
Это который передал монетку.
Да. Хорошо, вот этот есть персонаж. Но сейчас мы к воробейчеству перейдем. Расскажите, есть ли, я тогда сужу запрос, есть ли среди всего этого состава персонажей «Игры престолов» такой служащий, который вызывает симпатию?
Который он всегда говорил, я служу не людям, я служу государству. И он питается от всех, от всех.
Ну это, собственно, тоже персонаж, лишенный
государства.
Лишенный символического начала. Тоже мы сейчас к этому.
Кто? Нет, тоже служил государству.
Да, и умер раньше прочего.
Да.
Хорошо, заканчиваем эпилептику, этот теннис, который между нами сейчас развернулся. Я представляю себе следующим образом идейную конструкцию этого сериала. Идейную конструкцию, которая воплощается в эстетике образа этого сериала. Все люди должны умереть, это факт. Они там и умирают. Смерть совершенно неизбежна. Более того, один из главных действующих персонажей, по мнению, опять же, по-моему, эти самые немецкие студенты, которые так любят статистику, высчитали, что они задали вопрос, а кто является главным персонажем «Игры престолов»? Ну, там нельзя назвать главным персонажем. Там много сюжетных линий. Они начали считать секунды экранного времени. И посчитали, что Джон Сноу больше всех на экране, вот он главный персонаж. Что случается с главным персонажем? Да, там один из сезонов, ради страшнейшим образом завершается так, что зрители поднимают полный бой. Мы же не будем это безобразие смотреть, как так, он там помирает просто, да. И полгода люди думают, что он на самом деле помер, и сам актер Кит Харингтон говорит, что ну да, ну смиритесь, ну что, все. А потом кто-то выяснил, что он подписал контракт на следующий сезон. Что, откуда взять контракт, да? Пришлось мне вам соврать, да, и точно.
После этой же серии, в этой же серии заходит красная жрица в замок черный. Вот. И все, и на следующий день все сказали, она пришла, она станет тем, кто его возродит.
Ну вот. Ну так люди же не хотят верить, что их любимый персонаж умрет.
Ну вот. Была капля того, что именно ее кадр, когда она заходит.
Да, это зацепка, собственно, да. Вот этот самый клиффхэнгер, это зацепка, которая заставляет смотреть дальше. И заставляет в сознании зрителя множить эти возможные варианты сюжета. Достаточно сложная, идейная, такая противоречивая конструкция, безусловно, пессимистическая конструкция этого сериала, значит, в определенном смысле нашего мира, по крайней мере, западного типа мира, состоит в том, что, во-первых, мы все должны умереть. Чтобы не умереть каким-то образом, мы все должны служить здесь, должны присоединиться к чему-то большему, чем мы сами. Но это служение вызывает огромный вопрос вообще. Есть ли в нашем мире то, чему можно безответно служить, отдав всего себя? При этом не потеряв для себя что-то принципиально важное. То есть стать частью целого, при этом не разрушаясь, да, не отказавшись от себя. Мне кажется, это один из главных вопросов, который ставит этот сериал. Находит ли он ответ? Какой-то ответ, может быть, начинает брежить вот сейчас, после 7 сезона, когда манера сериала так сильно поменялась. Помните, все начиналось как достаточно сложная такая политическая история с какими-то начальшими интригами. Закончился вот 7-й предпоследний сезон как эпос, такой абсолютно чистый, прущий напролом, и когда один из героев начинает упрекать героиню в том, что она не хочет соврать, там, он говорит, кто-то там говорит, говорит главной героине Дейенерис, а ты соври, ты как-то обыграй, и ситуация будет лучше. Она говорит, нет, я не буду врать, не могу врать. И этот персонаж, призывающий к вранью, оказывается таким немножко на обочине. То есть политический интриг, как бы не время для политических интриг, время для абсолютно лобовой атаки. Так меняется манера сериала. Но, может быть, авторы и движутся к ответу на этот вопрос. А как же так можно служить, чтобы не умереть? Или как так правильно умереть в служении? Пытаются переформулировать эту средневековую форму. Получится или нет, я не знаю. Посмотрим в следующем году, это очень интересно. И давайте двигаться дальше. Мы достаточно много уже поговорили, я предлагаю вам еще один трейлер. На этот раз перед 6-м сезоном, и там прозвучат опять некоторые ключевые фразочки, которые мы будем разобрать. Да, небольшой комментарий к первому трейлеру. Собственно, о многих вещах мы уже с вами поговорили. О борьбе за власть. Если помните, закончился трейлер перед 5-м сезоном тем, что с вершины какой-то пирамиды падает золотая статуя. Там звучит такая фраза: уберите все золото, и останется борьба престолов. Да, то есть золото — это, по сути, некие традиционные атрибуты власти, устойчивые атрибуты власти. И последний кадр предыдущего трейлера заключается в том, что с верхушки пирамиды, то есть некой иерархически организованной структуры, свергается идол, по сути, идол старого мира, идол средневековья, идол иерархически организованного общества, идол служения. Теперь на место этого идола нужно поставить что-то другое, чему на самом деле можно служить. Чему можно служить, сейчас мы дойдем до этого. Давайте теперь посмотрим еще один трейлер, чтобы и наполнить, и создать новый контекст для беседы. Посмотрим, как здесь меняется повествование.
Я думал, что он поведет нас через долгую ночь. Но я ошибся.
Ты любишь игры, маленький муж?
Ты прольешь кровь в священном месте?
Боги не против. Они шлют кровь больше всех нас вместе взятых.
Кто ты?
Никто.
Девочки дали второй шанс. Третьего не будет.
Ты, я думаю, лишь о том, чего меня лишили.
Я знаю, что прислал. От этого не спрятаться. Мы должны биться.
Стань другой нашей армии, где тебе нет. место. И что мы делаем с врагами?
Грядет война между живыми и мертвыми. И не ошибитесь, мертвые идут. Драконы плохо живут в неволе.
Откуда вы знаете?
Работа у меня такая. Пить и знать все на свете.
Института. Это, вообще говоря, первое, что бросается в глаза, если смотришь на это как на некий фэнтези. Сериал, такое псевдо-средневековье, роль религии должна быть больше, но здесь она демонстративно преуменьшается. А когда она, наконец-то, эта религия возникает во всей красе, в сериале происходит катастрофа. Да? Вы помните эту сюжетную линию с этой религиозной идеей, да, с его врагичеством. Сейчас мы к этому еще подойдем. Например, вот критика религии, причем такая критика абсолютно типичная. Вы прольете кровь там, в храме, да, и ответ там боги сами больше всех проливают. Ну, то есть, вот такая критика, которая отвечает огромному количеству зрителей. Потому что это самый популярный аргумент против религиозного сознания. А если ваш бог существует, то чего же мы живем в таком чудовищном месте, чего же все эти несправедливости и так далее. Вот оно звучит на совершенно понятном современному зрителю языке. Следующий момент. Это момент фразы, которая прозвучала здесь: девочки, дан второй шанс, третьего не будет. Очень важный ключ того, что на этот мир отныне властным взглядом должна посмотреть женщина. Этот сериал настолько актуален, потому что он в значительной степени феминистичен. Сейчас пойдут улики, да, не знаю, нужны ли там аргументы, да, по-моему, это все совершенно очевидно. Дан второй шанс, третьего шанса не будет. Не знаю, о каком первом шансе шла речь у создателей, но во всяком случае это будет действительно некая возможность установить власть другого типа, не иерархичную, не фаллическую власть, а какую-то другую. К этому, собственно, идет сюжет. И третий момент, который как раз аргументирует вторую идею, да, то, что женщина должна получить власть. Это тот момент, когда Тирион стоит со своим любимым бокалом вина и объявляет, проговаривает собственную функцию. Какова моя функция? Пить и все знать. То есть пить, чтобы у тебя помутилось сознание, но стало бы нетрезвым, да не точно. И после этого ты начинаешь осуществлять властный порядок, все знать. То есть через свое пьяное сознание ты начинаешь руководить этой реальностью, при этом будучи неким проблемным человеком, карликом, да еще выгнанным, достаточно изуродованным. Метафора довольно прозрачна. Да, то, что этот мужской тип власти является достаточно странным, да, уже довольно неадекватным вообще в этой реальности. Давайте двигаться дальше. О какой же борьбе идет речь в этом сериале? Конечно, главным образом речь идет о борьбе не за Железный престол, потому что, как мы уже сказали, Железный престол помогает им двигать сюжет. Этот сериал, как и любое другое хорошее произведение искусства, это, конечно, борьба идей. И здесь рассказывается о становлении индивида в современном смысле слова. Смотрите, какие три главные ценности фигурируют в этом сериале. Во-первых, ценность короля, битвы за Железный престол, идея с подчинением королю. Там есть очень много моментов сюжетных, когда нам показывают, как персонажи то ли подчиняются власти короля, то ли не подчиняются, ищут короля, которому они хотели бы подчиниться и так далее. Власть короля. Второй уровень власти – это власть рода, семьи, идентичность рода. Там тоже есть персонажи, гнущие линию рода до конца, но есть очень много таких, которые род свой предают, да, выходят из него. Выходят для того, чтобы стать индивидом. По сути, этот сериал рассказывает нам историю вот такого двойного рождения современного индивида, современного человека, для которого нет подлинного короля, для которого нет подлинной семьи, которую можно было бы наследовать. Как это в сериале отражается? Вот вам спойлер, наконец-то. Кто не хочет спойлеров, что можно сделать? Не смотреть никогда, но не слушать меня, не получится, потому что я сейчас озвучу. Внимание, спойлер. Серия сюжетов фактического или символического отцеубийства. Это один из самых навязчивых сюжетов «Игры престолов» — «Отцы убийства». Во-первых, Тирион Ланнистер впервые находит себе более или менее адекватное место, где он может реализовать собственный потенциал, только после убийства отца. Достаточно убийства отца Тириона — это один из самых неожиданных моментов, таких вот, в которых падает челюсть, да, вот эти фирменные моменты, я, по крайней мере, я не ожидал этого, это было странно. Но Тирион именно тогда становится агентом, активным лицом. Когда он присоединяется к Дейенерис, становится ее советником уже совершенно свободно. И так это убийство, вышедшее из-под власти короля, вышедшее из-под власти семьи. Затем есть линия с Сэмом. Да? Сэмюэл Тарли, да, который поехал учиться для того, чтобы стать новым, как называется, мейстер, да, чтобы стать новым мейстером. Перед этим заехал домой к своему отцу. Отец его не любит, потому что Сэм не то, что он хотел, да, какой-то неправильный приход. И он, собственно, предает отца, ну, как бы символически, совершает символическое отцеубийство, понятно, фактически уходит, он крадет очень важный меч, уходит. Отныне у него нет отца, у него нет короля, нет семьи. Появляется еще один индивид. У него есть супруга, ребенок, да, вот это, причем не его ребенок, да, тоже такой достаточно проблематичный момент. У нас получается еще один индивид. Джон Сноу действует как индивид, потому что считает себя все время бастардом, да, только сейчас возникает новый контекст в конце этого сезона, что он не совсем бастард, но тем не менее становится действительно таким почти королем, почти там властителем Севера, считая себя бастардом, то есть человеком без короля, его король умер, да, убит в первой серии, тот, которому он готов был подчиняться, без семьи, у него нет семьи, он бастард. Да. Еще один индивид. Дейенерис всячески открещивается от своего рода, от своего безумного отца и становится как бы в противовес своему отцу такой королевой, которая стремится исключительно к справедливости. Да? Нам очень много рассказывают о ней, как о человеке, который скорее хочет освободить рабов, а не занять Железный престол. То есть она движется к Железному престолу, но очень надолго останавливается в промежуточных пунктах, чтобы выполнять эти локальные революции. Тоже совершенно индивид. В некоторых сценах ее называют «мать». Да, то есть она сама становится как бы главой отсутствующей семьи, да, и пока еще не существующей королевы. И там много таких примеров становления этих индивидов. Многие сюжетные линии отдельных персонажей можно проследить именно так. Как они становятся отдельными единицами, причем это оправдывается фундаментально наличием у них некого чувства справедливости. В одном из этих первых двух трейлеров, которые мы посмотрели, речь об этом и идет. Справедливость нарушена. И должна справедливость восстановить. Вот так действует один человек. И это логика абсолютно современного типа. Не фэнтезийная логика. Если приводить параллель с, ну опять эту параллель, скажем, с «Властелином колец», то мы видим, насколько другой мир здесь нарисован, насколько он современный. Например, во «Властелине колец» был персонаж, который невозможен в современных сериалах. Это персонаж, ну, собственно, Сэма тоже, который служил Фроду, при этом будучи как бы достойным хоббитом. А вот этот институт служения, он сегодня невозможен. Служение не унизительного. Современное сознание воспринимает служение как нечто унизительное, как то, что тебя искорежит, как то, от чего желательно избавиться, потому что нет достойного целого, которому можно было бы служить. А Толкин описывает такое достойное целое. Это текст совершенно из другого мира, из другой эпохи. Это действительно реконструкция некой средневековой, хоть и на фэнтезийном языке написано, но похоже на средневековый типа мироощущения. Вот такой сцен, который служил бы Фроду, здесь практически, в этом сериале практически нет такого чистого персонажа. Они все индивидуалисты. Есть кое-какие персонажи, похожие на этих служителей, вроде рыцаря, да, Бриен и Тарт. Казалось бы, символизирует собой это служение, да, но у меня тоже есть кое-какие индивидуалистические мечты, которые, я думаю, в последнем сезоне проявятся вполне, есть на это намерение. Итак, отцеубийство и становление индивида по линии король, семья, я. Вот оно, формирование современности. Теперь, наконец-то, вот мы вышли к подтверждению этой идеи насчет конфликта патриархата-матриархата. Ну вот на уровне действующих персонажей это все совершенно очевидно. Главные мужские персонажи практически все, за, может быть, редчайшими исключениями, являются физически неполноценными. То есть Бран Старк, который здесь нет на фотографиях, без ноги, духовиц, то есть он практически не существует телесно, да, существует как некая функция знания, функция провидения. Однорукий и сломленный Джейми Ланнистер, то есть в первой части сериала он был доблестным бойцом, таким вот на всех носках, его, да, абсолютная реализация воли такой рыцарской. И сам по себе был такой прекрасен с этими белокурыми локонами, такой сказочный принц, да. В последних сериях он становится совершенно другим, он не может больше драться, как раньше. Его, этот рыцарь, да, Бремен Тарт может легко на лопатки, да, уложить легко, это вообще позор, да, абсолютно. Что ты не можешь просто биться, да, у тебя нет другой функции. Он потерял уверенность даже в собственной сестре. И вообще сам этот союз с сестрой, да, он тоже достаточно присутствует. Короче говоря, это довольно раздавленный персонаж, и он становится персонажем симпатичным ближе к концу сериала. Да, мы видим, как на наших глазах прямо он вылепливается как более сложный. Вначале это чистый мерзавец, а потом он становится все более и более психологически адекватным, все более и более положительным персонажем. То, что происходит в последних сериях, в общем-то, вообще его оправдывает как человек, который перешел, условно говоря, с темной на светлую сторону, когда он покидает свою сестру, да, не знает, что будет дальше, но тем не менее. Персонаж сломленный, лишенный собственной реальности. Тирион Ланнистер, мы о нем уже говорили, Карли как один из главных символов этого мужского начала, да, неполноценность, который пытается все время себе найти точку в этом мире. Эти три замечательных кастрата, которые окружают Дейенерис, это символически самая прекрасная вообще, самая очевидная метафора. Есть Дейенерис как властный символ, да, абсолютно. Ее не берет огонь, она повелевает драконами, драконы тоже мужского пола, да. Она повелевает этими монголами степными, да, очень легко. То есть самыми, как бы, носителями самого мужественного начала. Просто такие вот убийцы, да, такие вот груды мяса, которые руководствуются абсолютно степной такой патриархальной логикой. Она их, в общем, берет в оборот. Ее окружает символически три кастрата, Варис, Тверчерт, Тионга и Джорджа. Он к концу присоединяется, так ее свите. Вот совершенно такая идеальная конструкция символическая. Ну и еще несколько примеров. Нему и Ходри Гора, которые тоже являются такими телесными функциями. Один там с темной стороны, другой со светлой стороны. Два идентичных персонажа. И даже Джон Сноу, который является там одним из главных персонажей, носителем вот этой патриархальной логики, он, в общем, тоже прошел через смерть, воскрешен колдуньей, да, и сейчас признает власть над собой королевой и так далее, и так далее. Здесь тоже некоторая проблема. Это главная точка интереса, что же будет с ним в следующей серии. Опять же, я здесь далек от оценивания, я только описываю то, что происходит, феноменологию этих персонажей. И, с другой стороны, женские персонажи мы видим как персонажи растущие. От сезона к сезону, от серии к серии персонажи растущие. Санса Старк, пожалуй, самое удивительное превращение из абсолютно фиктивной жертвы, да, вот этот персонаж. Из абсолютно такой интимной девочки, которые помыкают как хотят, отдают ее туда, замуж сюда, замуж, она ничего не может сделать. Она превращается ближе к концу в достаточно жесткого, практически в Серсею. Так, у нее где-то в последней серии даже прическу такую же ей сделали. Ну, то есть символически их практически приравнивают. Как таких персонажей, которые уже сходно друг с другом вот, весят, да, политически. Айя Старк тоже прекрасная история, да, кем она становится. Из такой дрочливой, но маленькой девочки с этим смешным ножичком, да, которую очень легко могут все там вести вокруг пальца, она становится таким профессионалом, за которым интересно наблюдать. Знаете, как интересно наблюдать, интересно смотреть всякие криминальные фильмы, где показывают ловкачей, наемных убийц, всяких вот ассасинов, которые такие неуловимые, да, и классическим образом достигают своих жертв. Вот она становится таким неуловимым каким-то персонажем, непобедимым персонажем. Бремен Тарт, о котором мы уже говорили, абсолютно мужской архетип рыцаря, которого нет в этом сериале больше, да. Такие рыцари очень быстро умрут мужского пола. Женский вот процветает, живет, и доживет, я думаю, до последних серий. Это будет опять неожиданность. Серсей Ланнистер об этом излишне говорит, да, что она делает там, в последних сезонах, что произошло с этим взрывом чудесного изумрудного цвета, это было, конечно, одно из самых больших потрясений, опять же. Кто на что она способна пойти? Дейенерис, понятно, ну, собственно, тут еще несколько персонажей, Гарсилов, конечно, Яра, очень и очень много властных женских персонажей, таких, которые в традиционном смысле, я буду все время делать эти отсылки к традиционно рассказанной истории, являются мужскими персонажами. Здесь они женские. Это принципиально развернутая вещь, и очень интересно, к чему авторы придут через такой ход реконструирования реальности, через логику женской власти. Это действительно любопытно. Как, то есть там не должна выстроиться иерархия, потому что иерархия – это мужской принцип выстраивания порядка, да, иерархия, когда есть там наверху властвующая единица, а все остальное подчиняется по этажам этой единицы. Что будет здесь, очень и очень любопытно. К какому порядку, очевидно, не к анархии, да, не к отсутствию власти должно прийти дело, но к чему-то другому. Теперь, вот мы наконец пришли к... Кто-нибудь эту картину? Достаточно популярный сюжет. Теперь, насчет нерелигиозного средневековья. Да, то есть мы все это время мы говорили о... Ну, вот сейчас в последнем сюжете мы говорили о том, какого типа власть устанавливается в реальности. Эта власть устанавливается на горизонтальном уровне. Религиозный сюжет возникает только в одном из последних сезонов, я не помню, в пятом, по-моему, сезоне, да, есть история его воробейшества, и она достаточно проста в том отношении, что, напомню, кто там, забыл или расскажу тем, кто не смотрел, в какой-то момент один из действующих персонажей, Серсея, да, для того, чтобы укрепить собственную власть, использует религиозного лидера. Этот религиозный лидер, он такой... Очень не случайно эти две картинки. Здесь уж папа Франциск, он из иезуитов, это актуальный римский папа. И он любит бравировать собственным аскетизмом. Римский папа в начале своего правления сделал несколько очевидных вещей, это, по-моему, логи нищим. Он отказался пользоваться папским автомобилем роскошным, попросил себя попроще. Ну, вот такие аскетические жесты. Актер Джонатана Прайса, который играет его в воробейшество, почти идентичный так, папе Франциску, внешне. Довольно сложно списать на совпадение. Было много фанатских теорий. Знаете, такая фанатская теория, что Джон Прайс и папа Франциск — это один человек. Аргумент такой. А вы видели их когда-нибудь в комнате вместе? Совпадение вряд ли, да? История очень простая. Этот самый аскет, у которого в подчинении находятся пылкие юноши, которые преследуют цель установить справедливое общество, бичевать грехи, начинает обретать все выше и выше власть, пользуясь королевской поддержкой, и начинает устанавливать там мрачное средневековье, вот такое из таких комиксов, да, вот такое черное мрачное средневековье, где церковь, пылающая мечом, всем сносит головы, там кошлини в сторону церкви, и тут же волочишь, да, мечом в голове и прочее. Вот такого типа власть, такого типа насильственная власть устанавливает этот человек. Довольно много разговоров ведется с ним. И церковь показана в по крайней мере, религиозный институт показан очень схематично, очень просто, именно в том смысле, который ожидает, который соответствует массовым ожиданиям. Потому что церковь – это карающий институт, руководствующийся каким-то архаичным представлением о морали, о свободе индивида, о институте семьи. Вот это совокупность таких достаточно комиксных представлений о религиозном мире. Это то, что есть сейчас, опять же, я далек от того, что это сериал как-то идеологически нас зомбирует, скорее он соответствует неким массовым ожиданиям. Таково масс-культурное представление о церкви, облеченной властью. Вдруг, если бы церковь вдруг обрела такую власть совершенно в каждом сериале, если бы папе Франциску дали такие полномочия, наступило бы вот это. Всяких там грешниц сводили бы голыми по городам, там срубали бы головы всяким неверным, клеймили бы людей. Потому что, ну, а что же эти грехи, а ты не греши. Не хочешь так получать, но не греши. Известно же все, есть тексты, есть законы, что тебе мешает. Вот такая примерно логика. И поэтому преступление, которое в конце совершает королева, собственно, соразмерно той степени жестокости, которую развернул этот персонаж, да, его воробейшество. Как бы клин-клином оказался выше. Поэтому религиозный разговор на этом оказался завершен. В сериале, собственно, тем больше не возникало, поскольку к этому целому лучше не подключаться. Мы видели персонажей, которые служили этой религии, да, его воробейшеству, ничего хорошего, в общем, из них не вышло. Это такие глупые фанатики. Поэтому проблема смерти и служения вот на этой ветке по такому сценарию не решилась. Следовательно, это не религиозное средневековье. Да, это какой-то другой тип человеческой целостности, который авторы нам выстраивают. И о классической триаде дух, душа, тело, антропологическая триада, здесь действуют только два первых этажа. Тело. Этот сериал, безусловно, предельно телесный. Отсюда, там, особенно в ранних сезонах, очень много там, почти порнографических моментов, да, иногда эротических моментов, очень много демонстрации насилия, там, демонстрации содержимого человеческого и нечеловеческого тела и так далее. Это все очень телесно. Логика тела, из логики тела следует демонстрация вот этого всего. Странно, если бы это было не так. Сериал, построенный по принципу количества, демонстрирует нам это телесное многообразие, телесное количество. Есть уровень души, безусловно, что в сериале отражается в идее справедливости, совести, жажды освободиться, жажды обрести достойного правителя. Вот эти все мотивы, связанные с душой. Духа там нет совсем. Это не про этот сериал совсем. В нем нет этой метафизической вертикали. Именно поэтому сериал породил такой феномен вот, страха спойлера. Страх спойлера возникает, когда ты боишься потерять горизонталь, как мы уже говорили, с этой беговой дорожки спрыгнуть. Вот бежишь по беговой дорожке, и вдруг предполагаешь, что он резко остановится, кто бегал на беговой дорожке, знает, что это вообще страшновато. Да? Если ты быстро бежишь на 15-й скорости, и она вот сразу резко остановится, ты просто расшибешься этим. Это страшно, спойлеры в такой ситуации не нужны. Но если в фильме есть метафизическая, идейная, божественная вертикаль, как угодно, нечто сверхчеловеческое, не обязательно божественное, но нечто превосходящее логику человеческую, то в таком случае сериал становится... Спойлеров там можно не бояться, потому что такие моменты чаще всего сложные и требуют интерпретации. То есть если столкнуться с чем-то выше человеческого разумения, то тут ты останавливаешься, начинаешь думать, начинаешь говорить, возникают интерпретации, возникают разные интерпретации, конфликты интерпретации. Много ли конфликтов интерпретации поразило фильм «Игра престолов»? Были ли у кого-то из вас споры с коллегами относительно значения эпизодов «Игры престолов»? Вот мне интересно, как строится обсуждение новой серии, вышедшей «Игры престолов». Вот посмотрели новую серию, там, встречаетесь с друзьями, вместе с друзьями посмотрели, и как происходит обсуждение. Есть ли там споры по поводу значения каких-то эпизодов? Вызывает ли он некие стороны? У кого есть такой опыт? У меня тут было такое обсуждение на днях. Опять же, вот вчера, когда я беседовал со знакомым, у нас был, собственно, такого рода разговор там. Ой, а помнишь, вот в том сезоне что-то произошло? О, да, да, вот это было потрясение. А чем он там не закончился, я запутался? А, да, вот этим. То есть это скорее восстановление фактологии, возвращение на эту беговую дорожку, по которой нужно продолжать бежать. Но спора нет, я не думаю. Для того, чтобы спор стал возможен, нужен вот этот эпизод вертикально организован, если угодно, иерархически организован, чтобы было с чем не согласиться. Да, у вас комментарий?
Да, вопрос. А вот вы представили, что старые и новые боги, представления такие, как будто появилась религия.
Да. Ну, я думаю, что это декорация вроде твинпиксовских кофе и пирога. Декорация. То есть фактически в сюжете они не играют никакой роли. Кроме наполнения, кроме декоративного наполнения разговора. То есть декораций там очень много, бесконечное количество декораций. Там разговоры об этих старых религиях это примерно такого же порядка, как и там, костюмы персонажей. Дотракийский язык, который был придуман специально для этого. Там, рассказывал об истории, о том, что было, как появились эти белые ходоки, ну, может быть, это и будет иметь какое-то значение в сюжете. Но это, скорее, это вот виньетки, это декорации, которые заставляют в этот сериал поверить. Собственно, это то, что держит психологически нас возле экрана, создавая реалистичную картину. Потому что если бы все было слишком ходульным, мы бы такого не смотрели. Расскажи нам чистый сюжет, без вот, как, чистый скелет, без этого мяса, без всех этих картинок. Ну, это скучно. Вот, собственно, иногда читаешь киносценарий и становится вот так, так же скучно. Ну что, да, ну хорошо, вот история. Здесь там завязка конфликта, вот этот протагонист, вот это антагонист, здесь развитие восходящий, конфликт, здесь следствие после конфликта, эпилог, все, мораль. Что, какой мир у нас здесь, какой здесь. Ну это само по себе не очень нам надолго может держать внимание. А вот такие отсылки к религии, и тут мы начинаем думать, а, у них есть там вера в старых богов, вера в новых богов, наверное, это вот об этом, наверное, об этом, но мы сами тут начинаем что-то придумывать, конструировать. Но в сюжете, во внутренней логике сериала это вот не имеет отношения к движению сюжета. Имеет отношение к декоративности. Вот этот сюжет, да, связанный с идеей, что религии здесь делу не поможешь. Религия отработанный, вообще говоря, инструмент достижения справедливости, установления справедливого общества. Дальше. Мы уже приближаемся к финишу. В философии и в литературоведении есть такая идея, в постмодернистской философии есть такая идея кризиса большого нарратива. Это то, что связано с постмодернизмом. Что такое постмодернизм? Это ситуация, когда больше не действуют такие глобальные истории. Ну, например, сам нарратив – это история. Да, собственно, рассказанная история, причем такая мощная, которая действует на огромное количество людей. Например, примером одного из самых больших нарративов в истории является там, скажем, Библия, сакральная история. Вот это нарратив, это то, что повествует о смысле, о начале, о конце и о смысле этого мира. Это то, что задает нравственные ориентиры людям. Это такая история, которую мы следуем как инструкции. Вот. Инструкция по потреблению, инструкция по пользованию человеком. Да, вот она написана в большом нарративе. Есть Библия, есть множество других сакральных текстов. А после Библии есть большие нарративы, скажем, научные. То, что научное мировоззрение, вот это подлинное мировоззрение. Где ваша душа? Гагарин летал в космос, Бога не увидел. Как бы где все это? Да, вот научный нарратив, это да, после религиозного нарратива, очень мощный, действующий до сих пор. Но сейчас есть кризис религии в науке тоже. И постмодернизм где-то в середине 20 века, после Второй мировой, заявил, постмодернистские философы заявили, что большие нарративы больше не работают. Если бы работал ваш религиозный нарратив или научный, или там гуманистический нарратив, там светский гуманизм и прочее, то не было бы Второй мировой. 100 миллионов жертв, это что вообще? Где был ваш нарратив, где ваша Библия? 100 миллионов жертв. Это же просто невероятно. И тогда эти философы сказали, что ну, нет больших нарративов. Нет, они не действуют. Есть только маленькие истории. И тогда возникла поп-культура современного типа. Во всем своем многообразии. Поп-культура – это и совокупность маленьких историй. Большинство сериалов, которые сейчас выходят, это маленькие истории, локальные. Это какие-то комедийные сериалы, истории отдельной человеческой жизни, не замахивающиеся на какую-то, ну, универсальную, на обобщение. Но в последние десятилетия большие нарративы каким-то образом стали возвращаться, потому что человек, видимо, не может долго прожить без больших нарративов. Это, конечно, не такие большие нарративы, как религиозные, как библейские, научные, но тем не менее, достаточно большие нарративы. И феномен популярности такого сериала, как «Все тяжкие», до этого «Игра престолов». Это, в общем, демонстрация того, что большой нарратив, большая история вернулась, она длится уже почти десятилетия, и мы все ждем с нетерпением, чем она закончится, ну, массу людей, может быть, не мы все, чем она закончится, и мы вовлечены в эту историю психологически, так что думаем о подлинности этой истории, на самом деле. То есть, понимаете, что она достаточно искусственная, но она каким-то образом резонирует с нашим миром. Она о таких же индивидах, какие сегодня живут. Она об этом поиске целого, к которому хорошо бы присоединиться. Но что меняется в «Игре престолов»? Большой нарратив вот такого старого типа не может вернуться. Сегодня больше невозможно такая большая сказочка о спасении всех и вся. Знаете, в каком виде она сегодня возможна? Вот такая большой нарратив, большая история, такая сказка, которая станет для всех образцом, таким мифом. Знаете, как раньше действовал миф, ну, там, в архаические времена, если у человека что-нибудь заболело, скажем, заболел зуб, он приходит к шаману, шаман рассказывает ему миф о том, как возник мир, как в этом мире возникли растения, животные, как возник человек, как у этого человека возникли зубы, какие у них истоки метафизические, символические у этих зубов. Он ему рассказывает этот миф, и человек, слушая этот миф, проживает этот миф, а воображение достаточно разгоряченное, не такое сонное, как у нас сегодня, у архаических людей, да, очень разгоряченно. У него этот зуб, в общем-то, восстанавливается, выздоравливает, потому что он прожил, как бы пересоздал, обновил этот мир с начала и до конца. И у него теперь опять новенький хороший зуб. Мир действует вот так. Каждый раз, когда вам рассказывают такую большую сказку, к нам возвращается гармония. Вот почему мы так любим эти истории. Но такого типа нарратив сегодня невозможен. Постмодерн в каком-то виде существует. Да? Большой миф – это миф, который дает нам идеологию. Идеология в неправильном смысле, я сейчас не подразумеваю, там, коммунистическую или фашистскую, или либеральную. Идеология – это совокупность идей, вот, связанные идеи. Идеология есть в «Властелине колец», например. Там, главная идея – идея самоотверженности. Да? То, что даже в малом, там, даже малый может совершить там, главный подвиг. И там еще идея служения, да, то, что можно действительно, отрекшись от собственной свободы, служить. Но идеология в этом сериале оказалась заменена тем, что называется кратология. Идеология – это власть идей. По сути, идея – это то, что держит, то, что заставляет людей двигаться. Это идея справедливости, это идея свободы, это идея истины. Вот такого рода идеи, конечно, проинтерпретированные там сакральными текстами, философами, мудрецами, кем угодно. Это то, что заставляет людей жить, то, что наполняет их душу смыслом. Это некий дух, который вот вдунут в человека, и теперь он идет, руководствуется этим вдохновением. Вот этим очарованием. Кратология – это логика власти. Кратос – это власть. То есть не идея обладает властью, а власть сама по себе обладает какой-то собственной ценностью. «Игра престолов» – это сериал о власти, о логике власти. Смотрите, что происходит из серии в серию. Тот, кто нашел в себе ресурсы победить, убить, преодолеть, тот движется дальше по сюжету. Кто не нашел в данный момент такого ресурса, не обладает достаточной властью, чтобы перейти с порой в третью серию, тот умирает в конце этой серии. Кого казнят, отрубают голову, он попадает в ловушку, как угодно. умирают те, в ком кончается ресурс власти, кто не смог так себя хорошо поставить, чтобы удержать эту власть. И вот этот бег по беговой дорожке, по сути, осуществляет все персонажи данного сериала. Пока у них есть топливо, пока у них есть власть, ресурсы, воля к тому, чтобы двигаться дальше, они будут двигаться дальше. И этот бег приводит их всех к огромной войне. То есть, собственно, в последнем сезоне нас ждет небывалая какая-то битва. Рухнула стена на севере, у мертвецов теперь есть дракон, и сейчас будет совершенно небывалая битва. То есть все эти бегущие на беговых дорожках, вот беговые дорожки расставлены все лицом друг к другу, такой ромашка, они все бегут уже на 20-й скорости, и сейчас кто-то из дорожки из-под них выдернет, и они хлопнутся друг от друга, и там, у кого крепче лоб, тот победит, да, по сути. Вот эта власть, каталогия, потому что зима близко, да, она уже практически пришла. Когда рухнула эта стена, и там первые снежинки упали, да, в Королевской гавани. Зима пришла. Зима – это место, где невозможно больше никакие подковерные интриги, где невозможно оттягивание конфликта, где невозможно обмануть, невозможно куда-то там убежать, пересидеть и так далее. Это место, где, это, вернее, такое пространство и такое время, когда каждый показывает, что он есть, сколько у него ресурсов этой власти осталось. Приходит эта зима. Ну и вот давайте посмотрим последний трейлер на сегодня, как раз трейлер седьмого сезона, но мы уже все посмотрели. Но вот посмотрите, как изменился тон. И о чем теперь в этом трейлере идет речь. Выключаем. Это вот актуальный трейлер на данный момент, восьмого сезона еще не знаю.
На востоке враги. На западе враги. На юге враги. На севере враги. Кто бы то ни был, мы возьмем верх. Мы последние Ланнистеры. Остальные не в счет. Я рождена, чтобы править семью королевцами. Так и будет.
Король Севера! А ваш отец и братья погибли, а вы нет. Вы последняя надежда против грядущей бури.
Мы все погибнем, если не покончим, наконец, с нашей враждой. И не важно, чей скелет займет железный трон.
Великая война началась.
Да, эти картины, конечно, совершенно захватывающие. Триггеры, которые здесь. Баталии совершенно невероятные. То, что меня больше всего занимает в этих эпических фильмах, это баталии. Они здесь поставлены просто на высочайшем уровне. Битва, так называемая битва бастардов, помните, там было в предыдущих сезонах. Ну, сделано просто феноменально, на самом деле. Именно ритмически, психологически, как-то так душно и страшно. Очень здорово. Картинка, конечно, грандиозная. Как изменилась манера повествования вот в этом трейлере? Что изменилось по отношению вот к предыдущему, который мы посмотрели? У кого есть соображение?
И говорит, дорожки остановились, все столкнулись, как вот так вот.
Ну, они пока бегут. Они разогнались, они не остановились, а разогнались.
Великая война началась. Угу. То есть столкновение произошло.
Но там еще, по-моему, они не столкнулись. То есть сезон заканчивается на том, что они движутся к месту Клотарии, насколько я помню.
Ну, где так
вижу. Ну, да,
с кем уже столкнулись.
Ну, практически, да. То есть уже локальные вспышки, да, уже началось, да.
Ну, почти исчезли диалоги и появилось одно действие.
Шестое действие, да.
И то, что и происходит, собственно говоря, при войне. Война – это отсутствие диалога. Судя по годовой, они убивают.
Да, дело решено. Но есть один занятный момент в сюжете, достаточно неоднозначной интерпретации. Там же есть эти бегущие с севера полчища мертвецов. И вот там в предыдущем трейлере один персонаж сказал, что мертвецы идут, там, бойтесь мертвецов. Но о каких мертвецах идет речь? Мне интересно, если взять этот сериал и представить его метафорически, как историю о нашем обществе. Ну, собственно, так и нужно делать. Это мертвецы, это же не настоящие мертвецы, которые... Нет же, на самом деле, ходящих мертвецов, да, в нашей реальности. Кого там изображают мертвецы, как вы думаете? Вот это полчища этих восставших, идущих с севера, эти белые ходоки, что это? Что за идея за этим стоит?
Я думаю, это силы природы, такой стихии,
хаос. Силы природы, то есть речь здесь идет о том, что весь этот, все эти интриги политические оказались внезапно нарушены неким...
То
есть люди себя измотали сами, да, как бы уничтожили, и теперь природа дает им по голове, да,
отчеты. А еще у меня есть такая гипотеза, ну, она основана на том, как работают реформы. Реформы всегда не популярны, но и потом они как снежный ком обрушиваются на людей, которым приходится жить после реформаторов. А мертвецы – это люди, которые что-то делали, но осуществляли свою политическую деятельность, интриги, и все это накопилось как снежный ком. Эти люди ушли, они, может быть, от старости там, или в войнах погибли, умерли, но оставили после себя бомбу замедленного действия, которая разорвется среди ныне живущих.
То есть это совокупность неправильно принятых решений, да?
Да, это то, что делали прошедшие поколения, это что отразится на
будущем. Да, интересно, да. То есть некая карма, да, такой массив, ну да, это интересно, да, может быть. Какие еще идеи?
Как перевернутое зеркало. Вот, к примеру, весь сериал растворяет, по сути, перипетии, интриги, дворцовые перевороты, то есть, как сказать, некоторые моменты нечисти, то есть это... То есть люди сами же придут, скажем так, такой образ жизни, а тут происходит, по сути, белые ходоки, которые могут всех убить, которым не важно, ни кто король, ни кто на его место.
А кто такие есть белые ходоки? Что они обозначают?
Зло, скажем так, вести.
Просто зло, да?
Ну даже хаос, можно даже так сказать. Они же не злые,
Хорошо. Ну давайте на этом, собственно, перейдем уже к. Я свое повествование уже практически завершу. Можно перейти к диалогу. У меня есть разве что вот такое изображение, не случайно. Это сражение, вот сражение с мертвецами не настолько очевидно. Помните, что последние серии завершаются на том, что есть у людей внутренний конфликт, да, там севера с югом. И есть этот еще внешний конфликт с некими абсолютными мертвецами, которые настолько могущественны, что непонятно, как с ними справляться. Да? Ты убиваешь одного, он тут же встает и так далее, и так далее. И все умершие люди становятся вот такими ходящими мертвецами. А в предыдущем трейлере один из персонажей сказал такую вещь. Опасайтесь мертвецов, они уже близко. У меня есть такая идея, такая интерпретация, которая продолжает логику вот моего повествования, которое я вел сегодня вам. И она продолжает цепочку король, семья, я, и вот мертвец это следующий шаг. Король – это некое универсалистское целое. Король в традиционном отношении – это тот, кто соединяет землю с небом, это тот, кто обеспечивает миру сакральный, то есть устойчивый порядок, некий абсолютный порядок. Нам объясняют, что такое невозможно, что нет такого короля, который был бы абсолютно справедлив, который был бы соединен с этим, вот, соединен какой-то традицией, какой-то династией, соединен с небом, с этими вечными принципами, которые могут убежать людское сообщество. Потому что люди, если предоставить самому себе, начинают грызться. Действует во всю эту локовская метафора «человек-человеку-волк». Да, убери власть, мы все перегрыземся, да, убери запреты, все друг друга покусаем. Король невозможен, да, битва за Железный престол, битва, которая может быть завершится в конце, может быть не завершится. Слишком проблемы все эти правители. Невозможна семья, там почти нет счастливых семей, то есть нет таких родов, которые были бы благополучны. Все страдают, они все разрушаются, все эти роды. Вот все эти семьи, которые нам показывают, оказываются там, вот, разрушаемыми, да, семьи не держатся вместе, роды не держатся вместе, остаются индивиды. Индивид оказывается один, собственно, в бесконечно сложном мире, где нужно искать постоянно себе союзников, где нужно копить в себе этот властный ресурс, чтобы удержаться живым от события к событию. И такой индивид, в общем-то, имеет немного шансов на то, чтобы выдержать, на то, чтобы остаться в живых. Отсюда все вот эти бесконечные смерти, отсюда прелесть «Игры престолов», что смерть неожиданна, ты можешь помереть на любом повороте, потому что такова судьба индивида. Один против всего мира, да, один на вершине горы, и твои ресурсы истощаются. И нужно быть все более и более изощренным. Какие-то чудеса требуются, чтобы тебе удержаться. Нужно собираться в какие-то сообщества, а с дружбой в этом сериале все, ну, не сказать, чтобы совсем хорошо. Есть ли там какие-то совершенно устойчивые длительные сообщества, достаточно большие. И остается следующий шаг мертвец. И этих мертвецов становится все больше и больше, потому что следующая форма существования индивида. Мертвец. Но понятно, что не ходячий мертвец в духе там Walking Dead, вот это все. А это некий абсолютно пустой человек, в котором не осталось даже уже и индивидуальной конструкции, не осталось даже уже понятия у «я», о собственном представлении, остались какие-то там, психические остатки, которые готовы подчиниться некой внешней воле. То есть смотрите, что происходит по ту сторону стены. Там есть эти белые ходоки, как абсолютно властный персонаж. То есть это вот какая-то зеркаливание, да? Властный персонаж с этой стороны стены оказался убит, они все гибнут чаще всего. Но по ту сторону зеркала, вот по ту сторону, вот в том сезоне, да, в зимнем сезоне, там есть такие властные персонажи. Их армия, правильно, их армия подчиняется беспрекословно. Они могут там одним жестом делать этих белых ходоков, воскрешать людей. Они себе очень легко добывают дракона. Дракон, главная надежда, да, главная надежда наших в этой войне, да, оказалась очень быстро потерян. Абсолютная власть там. Это власть, которая осуществляется в сердцах вот этих, там, в том, что осталось на месте сердец этих мертвецов. И, по сути, главный нерв этого сериала, мне так представляется сейчас в новом сезоне, будет нерв удержания на этой границе. Как бы так остаться индивидом, не оказавшись мертвецом, потому что ты идешь по лезвию ножа. В эту сторону падать нельзя, потому что там семья, король, опять все вот это насилие, власть бесконечных там... власть мести, да, бесконечной борьбы за ресурсы, увеличение власти, битвы за территории, отвоевывать города друг у друга, убили моего родственника, я убью 10 твоих родственников, и так далее, и так далее. Там страшно. С той стороны тоже страшно, потому что быть мертвецом означает быть никем. Ты ничто, ты чистая функция реализации чьей-то другой власти. Просто тело, которое вот туда направили, идешь туда, сюда направили, идешь сюда. Ничего не ставишь, стоишь, идешь пока направили. И... пафос этого сериала в том, чтобы по этому лезвию ножа идти, дойти каким-то образом до победы. Как это можно сделать? Для меня большая загадка, и мне очень интересно, чем это закончится в следующем году. Я надеюсь, таки, что оно закончится, и теперь я только на спину отменят, потому что нужно уметь заканчивать историю. Это какая-то вредная совершенно идея бесконечно делить эту историю. Нужно ее уже закончить, и на этом ты получишь большие эмоциональные дивиденды. Потому что хорошая история заканчивается, так действует композиция. Весь эффект от того, что история закончилась, потом она в памяти у тебя живет. Эти спин-офф уже как совершенно другая история. Вот мне кажется, что в «Игре престолов» обрисован вот таким образом эпос современного мира. Эпос – это что-то эпическое повествование, это повествование какое-то предельное, повествование о состоянии мира, повествование о героях, о каком-то вот абсолютном человеке, о герое сегодняшнего дня. Мне кажется, что авторы «Игры престолов» Мартин, или я уж не знаю, может быть, его там уже переписали, да, потому что он не успевает вслед за... Он не так быстро пишет, да, как они снимают уже. Там уже опередили этого Мартина. Мне кажется, об этом. Ну вот, да. Он уже не успел. Мне кажется, вот эпос, современный эпос вот такой. Как не стать мертвецом, но и не вернуться в прошлое. И один из вариантов, в общем-то, совершенно не оригинальных вариантов, которые, ну, таких актуальных вариантов, которые предлагают авторы, это сменить взгляд на мир. Сменить иерархический взгляд, патриархальный взгляд на мир. На матриархальный, на другой, который держится на других принципах. Какие они, пока еще не до конца понятно, потому что женские персонажи здесь действуют во многом как мужские персонажи. Очень жестко, так и последовательно, волевым образом. Очень интересно, что у них получится. Но мне кажется, вот, так, вот к такой конфигурации сейчас мы пришли. Все, на этом я свое представление заканчиваю. Вот эти товарищи, я думаю, еще не на той стороне. Все главные действующие персонажи, еще пока не мертвецы, но уже не индивиды. Вот где-то, так, где-то там они удерживаются, в этом промежутке, пока не наступил этот 8-й сезон. Где-то там они заросли. И на этом я свой налог завершаю. Очень хочу перейти с вами в диалог, наконец-то. И, пожалуйста, ваши вопросы, интерпретации, соображения, идеи вообще насчет этого... огромного феномена «Игры престолов». Да, пожалуйста.
Я из вашего рассказа интересную аналогию провел параллель о том, что Мартин – это Толстой нашего времени. «Война и мир» – это о том же, о чем сейчас пишет Мартин. Ну, вернее, наоборот, Мартин – это тоже, о чем писал Толстой. В начале политические интриги, кто ближе к царю, кто станет главнокомандующим, в итоге люди проигрывают австралийское сражение перед угрозой Наполеона. Потом он приходит в Россию и отбрасываются, ну, все эти интриги, отбрасываются, вся эта возня, происходит катастрофа, сгорает Москва, и таким образом это сюжет очищения.
Видя все эти ужасы, потери родственников, потери конечностей, потери Москвы, все состояние, что они нажили путем интриг, они как бы внутренне отчаются, и там все друг перед другом извиняются и объединяются, и только после этого, там, ну, с Божьей помощью зима пришла, мы смогли победить эту напасть, значит, этого
нуля. Ну да, да.
И после этого все как бы на какое-то время становится, вот благорастворение воздуха наступает, приходит новое поколение, и начинается все то же самое. То есть вот это колесо, которое нужно...
Интересно, так куда-нибудь, да, остроумная интерпретация. Да, пожалуй, же начало с того, что это современный тип романа, да, вот так и пишется. Огромное количество линий, которые становятся, вот эти ручейки постепенно складываются в реку. Да, эта река течет уже... Да, похоже, очень правда похоже. Такая современная романная форма. Интересно ли это закончит ли они тем же, чем Толстой закончил в следующем сезоне? Это любопытно, будут ли ваши предсказания?
Можно сравнить белых ходоков и страх перед белыми ходоками, как страх установления тоталитарного режима к европейскому страху, а к красной угрозе, например, или
Я думаю, да. Это вообще один из самых популярных мотивов, да. Это вот на самом деле такое, такая страшная версия нового средневековья. Ну вот, была же там, скажем, Бердяева идея нового средневековья, но он просматривал это как нечто положительное. Бердяев пишет там, 30-е годы, когда он издал эту книжку. Он пишет, что новое средневековье наступит, когда мы все устанем от этого пошлого дурацкого мира. Ну, совершенно бессистемного, бессмысленного. И мы, хочешь не хочешь, вернемся к прежнему идеалу, то есть там идеи любви, веры в Бога, справедливости, там путь прекрасный, да, но более чистой формы. Говорит, рано или поздно мы придем. Там Петерин Сорокин, гениальный социолог, тоже об этом писал, что цивилизации вообще-то утомляются от общества поведения и восстанавливают структуру средневековья, и это будет хорошо. Но здесь то, что предлагает Мартин, это, в общем, страх нового средневековья. Нам не надо заканчивать то, где мы сейчас живем, иначе будет просто новый холокост. Это же похоже на холокост, только ну, все люди, да, должны быть просто смяты этой холодной волей, с которой даже говорить нельзя. Такой абсолютный тиран, абсолютный Гитлер, с которым нельзя даже, которому даже ничего нельзя объяснить. У Гитлера была, кстати, теория небесного льда. То есть все должно быть охвачено льдом, в конце концов. И это будет как бы высшая справедливость, как Кристалла. Я думаю, да, вполне один из самых явных страхов Запада, да, абсолютно.
Я думаю, что когда я смотрю и читаю эти фэнтези, которые все-таки имеют под собой вот эти средневековые образы, я зачастую смотрю из такой позиции синтеза. Это, с другой стороны, да, это и постмодернистские, разумеется, тенденции. Ну, если сравнить игру «Престолов» с «Ведьмаком» Анджея Сапковского. Там тоже много и отсылок даже в игре «Престолов». Этот белый хлад, это тоже было бы в «Ведьмаке». Но, на мой взгляд, это тоже, с другой стороны, проект идеи нового средневековья, так как и у Толкина, и у Сапковского, и у Мартина все равно есть ценность служения. Но, на мой взгляд, Мартин задает более сложный социально-философский вопрос. Как можно добиться мира? Что будет вот этим движителем мира? Хорошо. Мы возьмем... Но это новое средневековье, оно работает не на католическом ортодоксальном движке, а скорее на протестантском движке.
Ну, допустим, ну да.
Если мы возьмем религиозный фундаментализм, как он представлен радикально в этих
проектах. Я думаю, это вообще не религиозный проект.
Или не равный.
Это проект какого-то, мне кажется, это проект синтеза средневековья и нового времени. Вот как бы если эти идеалы иллюминатов нового времени о свободном человеке, о абсолютно либеральном обществе соединить вместе с тем, с некой высшей справедливостью средневековья, с красотой средневековья, со всем этим.
Есть какой-то...
Получится что-то вроде вот этого.
Интересно, это потому что все-таки с другой стороны и в игре престолов очень много рыцарских вот этих сражений.
Ну да.
Есть идея и иерархии, да,
Джон Сноу, это средневековые вещи, они как бы нарисованы на холсте, они как бы распечатаны на лазерном принтере, вот что. То есть они не написаны на зрениковом холсте, да, все эти рыцари, иерархии и прочее, они, ну, как в 3D-формате существуют, в неком современном формате, мне так кажется. Поэтому они достаточно декоративны. Но, конечно, преждевременно делать какие-то выводы абсолютно и говорить громогласно, прежде чем концовка вышла. Да, потому что там будут всякие сюрпризы. Но пока такое. Да.
У меня комментарий. Я выйду на культурологический уровень, я не смотрела этот сериал, я не в вашем плане. Я увидела довольно такую строгую аналогию с другим сериалом, менее популярным, как «Американская история ужасов». Чуть-чуть шаг назад. Если постмодернизм говорит о том, что мы отказываемся от великих нарративов, мне кажется, это как раз твердолобые интеллектуалы, как бы пускают перед глаза, говорят, что мы отказываемся от великих нарративов, но на самом деле люди, которые имеют власть, они на самом деле ищут новый тип власти. То есть такой же идеологию, такой же пафос, как связанный с марксизмом, с либерализмом.
Энергию, которую сообщают.
Да, и здесь, мне кажется, вот через не только философские трактаты, но и через произведения массовой культуры пытаются найти, нащупать такую власть, которая бы удовлетворяла большинство. И вот как в «Игре престолов» вот, ищется такой тип власти, какой-то полуфеминный, который бы был бы связан не с иерархическим построением власти, также с этой же идея заигрывает «Американская история ужасов» с первого сезона и уже кончая последним, уже выдохшимся. Но там вот прям четко идет разделение между мужским типом власти и женским.
Да, я на универсале последних лет там 20, наверное.
Я думаю, что да, вот в многих фильмах и сериалах как раз вот эту идею все время как бы обмусоливают.
Да, это актуальное место, да, совершенно. Оно очень интересно. То есть феминизм же это не просто, это довольно сложная вещь. Это не просто там угнетенные женщины, давайте мы не будем их угнетать, потому что там мужчины. Не все так просто. Это на самом деле целая новая метафизика, новое мировоззрение. А как мир так?
Ну, кстати, еще раз замечание очень любопытно, что говорит о том, что нужно отказаться от мужского вот этого пирамидального типа власти, дать власть женщинам, но женщины в этих, там, и в этом сериале действуют как мужчины, да.
Ну вот, здесь есть какая-то загадка, по крайней мере, для последних сезонов загадка правда. Как это будет, как власть будет реализована, как эта кратология сработает. Да, мужские, пожалуйста. Ну да, интересно посмотреть. Да. Действительно, это общее, ну, такое, не то, что общее место, но очень популярное. Раз за разом возникает этот сюжет.
Продолжаю рассказывать. Про топ-сериалы, про то, что единственное время, уже действительно, может быть, вот именно какое-то состоятельное служение именно мужчине, как бы, то есть именно в этом плане. То есть, когда про не женщины, то, может быть, как бы, остается наоборот здесь. Сколько актуально в будущем,
Ну, это переключение, ну, патриархального на матриархальный режим, служение, подчинение. Знаете, есть матриархальный фильм о служении Хичкока, «Психо», классический фильм. Вот об этом. То есть смотрел кто-нибудь «Психо»? Да? Ну, вот. Классическая вещь. О том, что парень не оказался охвачен, ну, там, его история такова, что он жил с матерью в детстве, и там ушел отец, они жили вдвоем очень счастливо, а потом мать привела нового мужчину. И парень не расстроился, посчитал это обстоятельство, всех убил, стал маньяком, короче говоря, и в нем теперь живет этот образ матери, и от ее имени он совершает свои преступления. Ну вот, такая форма служения своему феминному началу, как очень жестоко. Ну, Хичкок такой сказал, потому что Хичкок-то был таким протестантом, достаточно таким суровым, и для него абсолют женской власти, это абсолют, скорее, абсолютно жестокий, жесточайший религиозный, нетерпимый. Ну, это такая локальная история. Во что повернется здесь сюжет? Я думаю, что образ Дейенерис более сложный, она же ведь не жестокая. Она стремится быть милостивой, как раз отталкиваясь, наоборот, не от матери, а от своего безумного отца, как бы. То есть отец Дейенерис был каким-то там тираном, а она теперь не хочет быть такой и хочет быть милостивой. И не совсем получается, но она движется в этом направлении. Вот может быть милость. То есть есть две такие в одной из версий монотеизма есть, вообще говоря, идея о том, что миром могут править только две энергии. Энергия власти, мужская энергия, энергия власти, энергия милости, любви, женская энергия. Вот, по сути, среди прочего, если уж так совсем фундаментально говорить, сериал об этом, как бы переключить режим существования этого мира с властного на милосердный. Ну, то есть пока такие уж маленькие ростки этого милосердия, но тем не менее они есть как-то. Пока что в этой может быть Дейенерис или в Джуне. Может быть, будет милосердие как женское начало, женское такое властвующее начало. Милосердие – это тоже форма власти, любовь – это тоже форма власти. Но это власть такая питающая, вскармливающая, как мать вскармливает. Ну да, если о служении вот этому, да, женщине, то может быть об этом. Даже не об этом, а существует как бы проблематизация, как вообще такое возможно, как власть женщины возможна. Именно не как мужская, потому что там тот, кто сидит на троне, ведет себя как мужчина, независимо от того, там, какого он пола. А вот какая-то женская форма власти, это интересно. Но опять же, этот вопрос ждет еще своего ответа дальше, в следующем году. Есть ли еще какие-то соображения? Да.
У меня вопрос.
Угу.
И соображения в том числе.
Давайте.
У человека историографии есть два подхода к тому, как происходит исторический процесс. Первый – это то, что историю, подход Энгельса, да, того же Толстого, о том, что историю двигают внутреннее движение общественной материи, то есть люди и массы. А второй – это о том, что историю движут личности. И мне непонятно, в «Игре престолов» с одной стороны кажется по форме, что историю движут личности, потому что это сериал о личности, это персонаж. Но с другой стороны, если мы возьмем их всех, уберем, поставим на их место всех других, ничего не изменится. Останутся основные моменты типа борьбы за власть, человеческой природе, и никуда не денутся белые ходоки, то есть... Это получается подход...
Нет, я думаю, что все-таки здесь скорее первый вариант, то есть личности движет. Потому что нам постоянно показывают как очень пафосные такие моменты, когда персонаж не соглашается со своей судьбой. А это ровно то, что определяет личность. Когда ты готов в корне изменить обстоятельства вокруг себя. Это то, чем занимаются главные персонажи постоянно. Ну, вспомните, Тирион постоянно идет против воли рода, следуя скорее там зову совести. Все практически так делают. Все не оправдывают ожидания. Ровно так, как ведут себя личности. Абсолютно индивидуалистические сериалы именно о становлении личности в том числе. Как бы о том, ну, это очень современная тема, о том, что каждый несет ответственность за тот мир, который вокруг него.
Угу.
Подвиги.
И вот есть еще одно соображение, оно, правда, не мое, но очень интересное. Вы сравнивали Толкина и Мартина. Между этими двумя вселенными есть громадное различие в концепции построения фэнтезийного мира. У Толкина мифическое начало, вот этот древний магический мир сказочный, уходит из мира. Там эльфы, да, Валенор, Валар умирают, и он все более превращается в реальный, действительно, обычный
человек.
А у Мартина все наоборот, начинается все с типичного средневековья, типичной политики, никакой магии, никакой мистики, только ковёрная возня. А потом постепенное происходит наползание иррационального. Появляются ходоки.
Но только они уже, мне кажется, они отличаются эти рациональные начала, отличаются от начала Толкина тем, что они все-таки скорее метафоры. Мне кажется, что в этой итоговой битве не так важно будет, как больше драконов, там будет подвиг какой-нибудь, там, Джон или еще кого-то. То есть человеческая, собственно, воля является решающей здесь. А магия там очень вторична. Ну что там, какие поступки стали возможны в «Игре престолов» благодаря судьбу магии? То есть когда эта красная колдунья родила неведомо зверушку, это как бы трюк киберский.
Но это свойство всякого эпоса. То есть воля, герой, превозмогание.
Да, да, да.
И это есть и у Толкина. Там тоже, да, воля Фродо решает судьбу.
Да, да, да. Но в этом смысле, да. То есть зеркальное... Ну, я не уверен, правда, что в «Игре престолов» как бы количество этой магии начинает повышаться. Ну, разве что у «Зеленые ходоки» все ближе и ближе. То есть это рационал? Может быть. Да, может быть. Но... С этого действительно начиналось «Властелин колец», потому что орды Мордора же пёрли, Каргановка практически, с юга, да, только. Кстати говоря, Мартин очень любил Толкина, он зачитывался им со страшной силой. И даже многие структурные моменты в «Игре престолов» повторяют то, что написал Толкин. Там, скажем, история начинается с какого-то очень локального места, где собираются многие герои, и оттуда история потом начинается, И оттуда потом история начинает раскручиваться все шире, 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 достигая эпических масштабов, которые вот нас как раз ждут. Толкин ровно то самое сделал. То есть манера повествования такая. Изобретен там новый язык, эти мертвецы, с которыми дебилы ходоки, с которыми невозможно коммуницировать, то есть некий абсолютный враг черный. Ну, разве что Толкин отличается тем, что он более традиционный в отношении этого зла. То есть у него персонажи, ну, попроще, скажем так, именно в этом отношении, в этическом отношении. Есть всякие там сложные вроде Барамира, который всего лишь человек, непонятно, только что плохо. А здесь-то все абсолютно неоднозначно. Здесь персонажи сложнее, в смысле сконструированные из большего количества деталей. Так, ну что, еще тогда, я думаю, пару минут, да, если есть еще желание какие-то вопросы задать или высказаться по этому феномену. Мне было бы интересно еще услышать, может быть, какие-то соображения от людей, которые смотрят, ждут, надеются, переживают, плачут, смеются, ругаются, которых на самом деле этот сериал затронул. Это не ты, которых этот сериал затронул как бы очень серьезно, потому что ну, вещь так грандиозная на самом деле, вещь гениальная. Что вы думаете по поводу этих идей? Это как раз интересно было бы послушать от человека, который ну, вот искренне любит этот сериал. Я его уважаю, я его не люблю, скажем так. Я готов с ним общаться. А если как бы есть такой человек, который очень принимает все, что там происходит, мне было бы интересно услышать вашу идею относительно вот такой интерпретации, которую я сегодня дал. Потому что, возможно, и другие. Это же всего лишь одна. Это вот моя интерпретация. Можно давать другие.
Я уже сказал свою интерпретацию.
Я ну
скажу,
да.
Это проект нового
да, нового телевидения.
Потому что, как известно, после Второй мировой войны сама культура пошла по пути пост. Модерн, но другие религиозные философы, как тот же Бердяев, Маритен, они пытались вернуть культуру как раз обратно к средневековью, да. С учетом всех ошибок эпохи.
Да, это движение как раз в другую сторону. То есть это какой-то традиционалистский проект, но только уже совсем без физической власти, которая является самой жгучей. Хорошо, если тогда больше замечаний, вопросов, интерпретаций нет, есть, давайте последний.
Почему название такое лекции?
Какое название? А, почему так лекция называется?
Ну, все умрут, да.
Ну, потому что вот они, смотрите, в этом состоянии. Они же умерли, то есть я не обманул.
Лекция в том, что...
Они все умрут в том отношении, что вот эта линия, король, семья, я, мертвец, она достаточно напряженная. То есть, как бы в глаза смерти заглянут все без исключения, потому что вся энергия сериала сводится к смерти. Смерть является такой точкой притяжения для всех. Это главная энергия, которая там действует. И поэтому все могут умереть, как Джон Сноу, как бы потом вернуться. Но смерть никто не избежит, я думаю. Есть. Сама ткань такая. Просто сама ткань отравлена этой энергией, этим дыханием.
Есть еще ответ на этот вопрос. Я смотрел вот, трейлеры, у всех трейлеров есть что-то общее. Они все говорят, все герои говорят императивами. И отсылают на будущее. Колесо будет разрушено. Сначала мы его убьем. Они не пройдут. Поэтому лектор тоже присоединился к этому Ренду и сказал, все, отсылка на
будущее. Ну, здесь дело в том, что как в любом эпосе, смерть выступает идеальным соперником. В любом эпическом произведении, в любом мифе фигурирует смерть. Но она фигурирует там в трех разных видах. Либо как в героических мифах, смерть присутствует в чистом виде, в виде вот ужаса, дракона, мертвеца, чего-то предельно страшного и вражеского. Либо как в драматической мифе смерть меняет маски, сейчас ты мне враг, потом друг и так далее. Либо как в мистическом режиме смерть это то, что пройдя через что я стану сильнее, как Джон Сноу, скажем. Пройдя через смерть, стал каким-то совершенно бессмертным, абсолютно каким-то суровым. Ну вот так построен миф любой. Смерти там никто не избежит. А если избежит, то он будет на обочину этой истории выброшен. Вот, так что будем продолжать смотреть. Очень интересно, чем все это закончится. В следующем году, ну вот это основная линия, по крайней мере. Я надеюсь, что потом еще будет возможность у нас с тобой, с вами в следующем году поговорить. Оправдались ожидания или нет? Чем все закончилось? Будет ли продолжаться? Все, тогда спасибо.